Его слова были подтверждением моего выбора. Вот как оказывается. Прошло 5 месяцев, и сейчас я сомневаюсь. Вдруг я совершил ошибку. Молодец, правильно сомневает. Вы говорили, что если живешь с человеком больше года, то его Бог дал, правильно. А мы вместе жили 8 лет. К сожалению, гражданским браком. Из-за своих сомнений нахожусь в волнении. На это уходит много сил. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сохранить эти отношения или оставить все как есть? Но если вы спрашиваете, значит, я не знаю, то есть если вас человек ждет, надо возвращаться. Кто спрашивает, где? Я не могу ответить. Ага. Он вас ждет? А? Вы в Челябинске слушаете лекцию. Спасибо вам. У него сейчас тяжелый период, продолжает идти все еще. Вы же хотите счастья в жизни? Зачем вам к нему возвращаться, если он тяжелый еще период у него? Найдите себе человека с легким периодом. И пока у него легкий период, поживете с ним, порадуйтесь. А потом...
Листья желтые над городом кружатся.
Друг, можете помочь? Помогите. Вы ушли же от него? Ну, вернитесь. И как раз узнаете, нужно быть вместе или нет. А что касается астрологов, знаете, что есть 3 уровня знания. Первый уровень знания – это духовное знание. Им обладают святые люди. Второй уровень знания – это нравственное знание. Им обладают высоко нравственные люди, возвышенные люди, почти святые. И третий уровень – это техническое знание. Например, рассчитать гороскоп – это техническое знание. Но если человек не обладает нравственным знанием хотя бы, то он тогда не имеет права людям говорить о судьбе. Например, если человек видит гороскоп и не может сохранить семью своими словами, то он недостоин говорить о семье. Этот человек недостоин говорить о семье, потому что у вас распадалась семья в это время, вы неправильно написали. У вас она еще не распалась в это время, даже сейчас она еще не распалась, она распадалась просто. И этот человек вам помог уйти от мужа. И за это получит наказание от Бога. А то, что вы жили гражданским браком, это указывает просто на ваш уровень развития. То есть Бог соединяет людей, и они становятся мужем и женой. Люди сами не могут держаться друг за друга, не могут. Это держит их высшая сила. Они склонны уходить друг от друга. Каждый день мы немножко уходим друг от друга. Потом раз, нас опять стягивает. Особенно, когда тяжело жить. Это указывает на то, что мы вообще не можем держаться друг за друга. Это высшая сила нас держит. До сих пор она вас держит рядом с этим человеком. Но так как он не приносит вам сейчас наслаждения, поэтому у вас сомнения. Вы хотите, чтобы он вам дарил счастье. А счастье люди дарят друг другу только когда они сдали экзамены судьбы. А вы их не сдали. Вы же хотите наслаждаться жизнью, а не служить близкому человеку. Настроены неправильно. Вам надо вернуться к нему, попробовать еще раз. Но он очень сильно получил сильный удар психический в результате вашего ухода. Вы его должны сначала его сердце вылечить, вернувшись, а потом больше никогда так не поступать. Потому что в результате вашего ухода в вашем сердце сейчас камень. Это значит, что вы не сможете привлечь к себе никого. Вы наказаны сейчас. И это еще раз подтверждает, что надо обязательно возвращаться назад, если есть возможность. Но он сначала будет отторгать вас, этот человек, но вы попытаетесь вернуться. Возвращайся холодным утром, возвращайся, не очень трудно. Возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. А? Вы из Воронежа?
Хорошо. Я из деревни под Краснодаром.
Так, поехали дальше. После того, как я забеременела, мой муж стал меня раздражать. Всегда так бывает. Вот смотрите, Женщина испытывала счастье от мужа. Испытывала, испытывала. Потом бац, он ей счастье ввел прямо внутрь. То есть, когда женщина беременеет, то у нее источником счастья становится ребенок, а не муж уже. И она ходит и такая чувствует счастье изнутри себя. Ей внутри себя хорошо стало. И нафиг нужен этот муж тогда? Он раздражает просто. Потому что люди, они живут же для счастья, правильно? А как бы, ну, счастье уже не дают. Все. Ну, если корова молока не дает, что с ней делать? Надо убить просто, и все. Зачем она нужна? Ну, так муж у меня раздражает просто, как бы, у меня счастье внутри, и все. Что ему надо от меня, непонятно. И поэтому существует такой феномен, что даже еще не рожается ребенок, а муж уже уходит из семьи. Причина заключается в том, что у женщин нет знания, как себя вести во время беременности. Надо продолжать служить мужу, а не настраиваться на ребенка и думать только о нем. А когда ребенок рожается, женщина говорит: вот смотри, видишь, мы теперь живем для него. Понял, да? Не для тебя теперь живем, а для него. У меня одна подружка мамы, всегда вспоминаю в этом случае эту историю, я пришел к ней в гости, у нее муж потом умер от алкоголизма, но тогда он еще был жив пока. Я пришел к ней в гости, и она мне сказала: Олежек, яблочко хочешь? Я говорю: да так, не очень. Она говорит: возьми, скушай, а то Володя придет, и оно пропадет. Пропадет яблочко. У каждой женщины есть это чувство внутри, что если муж что-то съест, то пропадет. А вот ребенок съест нормально. Чувствуете, женщины, да? Ну, есть чуть-чуть такого, да? Что мужик, он как бы... Ну, он так найдет, что себя сожрать. А ребеночек должен скушать самое лучшее. Но потом, когда женщина с ребеночком одна остается, она начинает рвать на себе волосы, думает: Господи, почему же я одна-то осталась? Из-за эгоизма. Люди все страдают только из-за эгоизма. Нет другой причины, почему мы страдаем. Поэтому существует знание. У нас внутри есть желание, которое ведет нас к страданиям всегда. Есть желание. А счастье приходит только после труда, которое основано на знании. То есть желание всегда приводит к страданиям. Я чего-то хочу, значит, будет страдание. А счастье приходит после того, как я узнал, чего надо хотеть на самом деле, и тружусь над этим. То есть счастье находится всегда в сфере сданного экзамена, в сфере труда над собой. А желание приводит человека в конечном счете к страданиям. Причем, интересно, сначала возникает сладкий вкус, потом горький. Всегда. Когда нас манит, что-то манит в жизни, то... Сначала сладкий вкус, потом горький. А когда человек действует с позиции знания, сначала горький вкус, то есть сдача экзамена, а потом сладкий. Сначала горький вкус, возвращаюсь, а потом сладкий, хороший человек, потому что... В чем хороший человек? Хороший человек, потому что, во-первых, у вас одинаковые качества честности с ним, у вас есть гармония в этом плане. Он искренний человек, и вы искренний человек. У вас есть совпадение с этим человеком. Бог вам по этому совпадению вас соединил. Вот. Второе качество. Он спокойный человек. Вы такая немножко это, а он спокойный. Так или нет? Наверное. Вы не разобрались за 8 лет. Вы тоже спокойный. Ну, да, в какой-то степени. Но женщины все беспокойные по природе. Они дарят спокойствие другим женщинам, а сами беспокойны внутри. Это незаметно невооруженным взглядом. Я же в очках сижу. В отношениях находимся 1,5 года. Сначала отношения обсуждали, что хотим строить отношения и быть вместе до конца. Я говорила, что мне приемлемо отношения семейные и в официальном браке. Он сказал, что если это для меня важно, то так и сделаем. Если пойдем, что этого хотим, точно этого хотим. В течение этого года мы Человек заболел депрессией. И недавно разрыв связки мениск колена. Стал говорить, что не обещает идеальных отношений, но хочет быть вместе. И сказал, что не хочет жениться. Я сказала, что не смогу жить с ним без официального бракосочетания. Сейчас он болеет. Пока мы не обсуждаем эту тему. Я люблю его и надеюсь, что мы поженимся. Если не судьба, то согласна отпустить его.
Что значит отпустить его? Вы его не привязывали, чтобы отпускать. Как вы его отпустите? Вы не сможете. Человека невозможно вырвать из сердца своими силами. Не получится, понимаете? Попробуйте, но ничего не получится. Кто пытается отпустить человека, но не отпускается? Поднимите руку. Правильно, это невозможно. Попробуйте оторвать у себя руку. Будете руку отрывать? Попробуйте. Не получится. Нет. Бобо будет, бобо. Что делать? Сдавать экзамены. Боль от разлуки возникает от того, что вы наказаны. Вот если человек в углу стоит, что ему делать? Исправляться в сердце. Папа, я больше так не буду. Папа не обращает внимания. Папа, я больше так не буду. Я буду стараться правильно себя вести с Ванечкой.
Папа будет думать какое-то время. Потом скажет, ну еще один шанс. Вопрос. Станем ли мы мужем и женой? Официально. Что я делаю неправильно? Что вы делаете неправильно, задаете вот этот вопрос. Неправильно. Потому что вы сейчас подходите ко мне и говорите, Олег Геннадьевич, сдам я экзамен на пятерку или нет? Может быть, сдадите, а может быть, не сдадите. То есть у вас есть трудности определенные. То есть почему мужчина не соглашается? Почему мужчина не соглашается? Потому что ему тяжело. У него тяжелый период идет. Если бы он чувствовал, что все хорошо, все легко, пошел, расписался. Но так как экзамен не сдан, трудности идут, надо сдавать экзамен, надо идти к браку совместному. Надо идти к этим отношениям искренним, чтобы мужчина был уверен, что он пойдет и распишется. Что-то у вас много записок уже налетело. Я, наверное, не смогу точно на все ответить. Даже за 3 дня. У нас еще же лекция сейчас должна быть. Через 3 минуты начаться. Надо понять, что вот это основная проблема. У нас на эту тему будет лекция сегодня. Основная проблема заключается в том, что у нас изначально системные настройки нарушены в понимании вещей. Вот эта девушка искренне верит, что муж должен сам захотеть идти в ЗАГС. Такое бывает, если у человека хорошая семейная карма. Если у него есть уже изначально такие качества внутри, чтобы нашелся такой мужчина, который сам захотел идти в ЗАГС. Но так как нашелся другой мужчина, это значит, что качества твои изначально не такие высокие. И если они не такие высокие, то тоже ничего страшного в этом нет. Надо просто начать трудиться над тем, чтобы мы когда-нибудь пришли в ЗАГС. И в этом труде есть 3 стадии. И этот труд всегда протекает только одним способом. Человек должен настроиться на Бога, потому что внутри у нас нет той силы, которая побеждает судьбу. Для того, чтобы заряжать батарейки, нужен источник питания. Мы искорки, душевные искорки, нуждающиеся в свете, нуждающиеся постоянно в солнце. Если человек не понимает этой истины и думает, что прямо сейчас он должен получить счастье, как вот эта девушка говорит, мы в ЗАГС, почему не пошли, Олег Геннадьевич, мы женимся или нет? То это означает неправильное мышление просто и все. Потому что если задать вопрос, допустим, а мы дойдем вообще до ЗАГСа или нет, если будем трудиться над отношениями, или хотя бы если я одна буду трудиться,
100%, что дойдете. Потому что зачем Богу тогда было вас соединять? Ну зачем это надо было? Ведь не возникает же вопроса, если я забеременела, то он будет развиваться там ребенок или нет? Если ты будешь правильно вести себя, 100% будет развиваться. И если ты потом будешь себя правильно вести, он 100% родится. И если ты потом будешь правильно себя вести, он 100% вырастет хорошим человеком. Это 100%. Но вот если ты неправильно себя ведешь, он может не развиться. И может быть выкидыш, или придется его удалять. А может быть ты не сможешь нормально его родить. Это все зависит от тебя, от того, как ты живешь. Поэтому надо изучать. Понимаете, люди часто говорят, а я не знаю, как жить. Что это несправедливость какая-то? Но ты же родился человеком. Человек означает, что ты можешь узнать. У тебя есть разум. У животных нет разума, и поэтому не сильно переживают, когда ребенок не родился, допустим. У них нет вот этого чувства, что что-то плохое произошло. Некоторые кошки даже едят своих детей. Нормально все съела, облизалась, пошла. Все, то есть нет чувства никакого плохого, понимаете? Но у человека есть такое чувство. Почему? Потому что у него также есть и возможность получить знания о том, как исправить ситуацию. И знание заключается в том, что всегда победа приходит у тех, кто трудится над отношениями, а не сомневается в них. Но в данном случае девушка просто имеет неправильное мышление с самого начала. Она думает, что не надо трудиться над отношениями. Не надо верить, что мы распишемся. Не надо действия какие-то совершать. А надо просто, чтобы это было так. А если я не могу сама это сделать так, то тогда должен Олег Геннадьевич сказать, чтобы это было так. И это будет так. Вот, Олег Геннадьевич, скажите, что мы женимся. Женитесь. Все, я пошла. Мне больше ничего не надо слушать. Все классно. Ну, все нормально. Мы женимся, все. Но это же иллюзия. Так же не бывает. Олег Геннадьевич, скажите, что у меня кухня будет сейчас грязная, сейчас чистая. Вот она у меня грязная, открывает дверь, грязная. Скажите, что она у меня чистая. У вас чистая кухня. Все, слава Богу, о, чистая кухня, классно. Пошла мыться в душ. Но кухня-то осталась грязной. Ее же надо чистить, чтобы она была чистая. Первая стадия – это молитва, обращение к святости, к чистоте, там, где есть сила победы. Это обращение приводит в сердце чувство, что мы точно женимся, 100%. Это в сердце приходит чувство. Я не могу его внушить. Вот хоть что вы со мной сделаете, потому что это должен пройти ваш труд собственный. Часто люди меня требуют, чтобы я им внушил это чувство. Я тогда им говорю, вы женаты? Он говорит, нет. А вы, девушка, не женаты. Вы будете мужем и женой, давайте знакомьтесь. Не хотим. Я говорю, почему? А у нас нет чувства. Но если у вас нет чувства по отношению к этому вопросу, почему вы думаете, что оно должно возникнуть по моему хотению, по моему желанию, по какому-то другому вопросу? Это невозможно. Это чувство возникает, потому что человек потрудился. Он потрудился над собой, раз у него возникло чувство, мы будем вместе дальше. Маленькая победа произошла. Вы сразу спросите, а может не надо? Но это опять не мы решаем. Если не надо, тогда нас никто и не будет сводить. Вот зачем нас высшие силы сводят, если не надо? Если не надо, бывают люди, знаете, от тоски, от лени, там, от несчастья, просто снюхались. Ну, не нужны друг другу. Но они как снюхались, так и разнюхались. Побыли вместе, чувствуют, но ничего не возникает, не завязывается.
А мне все время кажется... Почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется.
Это ниточка. Кто завязывает ниточку? Кто завязывает ниточку? Олег Геннадьевич, нет? Или может кто-то другой здесь завязывает? Давайте попросим, пускай завязывает. Бог завязывает ниточку. Он на сердце сидит прямо, как представитель. Он следит за нами. Он как голос совести, как ощущение счастья, как память и забвение действует. Он регулирует все функции организма. Господь, его сила это делает. И ниточку он тоже завязывает. Зачем? Чтобы мы сдали экзамен. Нет другой причины. Он не жулик. Типа завязал для обмана. Кто людям помогает,
тратит время зря.
Он не старуха шипокляк, понимаете, Бог. Он завязывает, значит, есть причина, ну, для того, чтобы у нас все нормально было. Но мы не справляемся просто сами. И у нас неправильное мышление еще, к тому же. В чем же вопрос беременной девушки? Он все терпит, все прощает мне. Неужели я теперь буду такой всегда раздражительный? Моя свекровь живет в невежестве. Пьет каждый день и считает это нормально. Не общаемся с ней уже больше 2 месяцев. Не хочется, чтобы дети видели такую бабушку, пьяную и прокуренную. Возможно ли совсем прекратить с ней общение и все? Вот бабушка жила-жила, и жизнь стала тяжелее и тяжелее у ней. От тяжелой жизни она запила и закурила. А мне не хочется же вот ее тяжести на себя брать. Олег Геннадьевич, можно вообще как-то ее как-то? Оп. И бабушка ту-ту. Ну, что-нибудь такое как бы. Ну, что-нибудь с ней сделать, Олег Геннадьевич. Хотя бы на тонком плане, чтобы. Ну, мешает бабушка счастливой быть. Бабушка это объем работы, понимаете? Вы когда-то в прошлой жизни где-то напились, накурились. И за это теперь должны отвечать в виде бабушки. В этом мире нет несправедливости, все имеет свой смысл. И бабушку надо прощать просто сначала. Надо найти силы от высшего, от молитвы найти силы и бабушку прощать. Молиться, молиться, чтоб раз вот бабушка пьяненькая, но хороший человек. Потому что все же души внутри. И у бабушки есть что-то хорошее внутри, надо это увидеть. Здесь один нарколог Довженко, он сейчас уже не живет, но он раньше жил. И он даже не верующий человек был, но у него такое сердце было большое, что хоть это и не родственники его были, люди эти, он их собирал, вот всех, кто выпивает вместе, дарил им любовь, прощал их, что они выпивают, общался с ними. И знаете, у них пропадало желание пить. Вот у всех, кто с ним имел дело, пропадало желание пить. Почему? Потому что он не гнушался вот этими людьми, которых тяжелая судьба, а заботился о них наоборот. Понимаете, есть психические, есть болезни разума, и воняет из разума у человека. А есть болезни тела, воняет от тела. Вот, допустим, бабушка заболела телом, и у нее воняет от тела. Тоже, знаете, хочется вот подальше держаться, ведь воняет же. Ну, как-то вот мы объясняем это себе, что если тело больное, то бабушку надо лечить, бросать ее не надо. А вот если у нее разум заболел, она запила, то зачем она нужна такая? Знаете почему? Потому что лечить болезни тела легче, чем болезни разума. Вот и все объяснение. А вот простить человеку, который пьет, помочь ему в жизни и открыть ему глаза, это тяжелее. И когда ребенок ваш в утробе вашей увидит, что вы так поступали, пили с бабушкой, то он тогда станет человеком, который будет спасать пьяниц. Станет святым, понимаете? Можно к каждому событию отнестись 2 способами. Первый способ – бабушку бросить, и ребенок будет бросать таких людей все время. Он этому учится, потому что ребенок уже с утробы матери учится, как надо жить. Он перенимает поведение у матери. Или помочь бабушке, и тогда он будет хорошим человеком. Так почему же вы думаете, что если вы поможете вашей бабушке, простите ее хотя бы за то, что она пьет, что ваш ребенок от этого пострадает? Скорее наоборот, он пострадает, если вы будете по-другому себя вести. А потом бабушка уйдет из жизни, и вас совесть замучает. Потому что ведь нечестно вы к ней себя вели. Когда человек находится в этом мире, то он нагружает нас тяжелой судьбой, и мы от него подальше держимся. Когда он уходит из жизни, то все карты вскрываются, и мы начинаем видеть его настоящий характер. И тогда мы очень сильно раскаиваемся. Опустела без тебя земля, мне бы несколько часов прожить. Понимаете? Только падает листва в саду без тебя. Надо честно жить при человеке, выполнять свой долг при нем, чтобы потом не было мучительно больно. Итак, сегодня такая очень серьезная тема, и она очень злободневная, потому что в каждой стране есть периоды разной жизни. Например, есть периоды, когда хорошая карма выходит наружу, и люди чувствуют счастье. И в это время красивые песни все поют. Есть периоды тяжелой жизни, когда люди чувствуют страдания, когда они поют печальные песни. А есть периоды, в которых люди сдают экзамены на зрелость. На зрелость в понимании того, что происходит в мире, в стране. И эта зрелость не просто достижима. Потому что сказать, что что-то плохое в стране происходит, неправильно. И сказать также, что что-то хорошее в стране происходит, тоже неправильно. Нужно просто понять в этот период с помощью молитвы, что стране трудно, что она должна в этих трудностях выбрать свой единственный правильный путь к победе. И этот путь достигается молитвой, духовной жизнью многих людей. И надо также знать, что это ваша жизнь. И этот период настал. Период однозначно, в котором те, кто не сдадут экзамены, не будут иметь возможности победить свою судьбу. То есть это тяжелый период, в котором нужно учиться любить, прощать, учиться не быть фанатиком и учиться также не отвергать. Понимаете? То есть это путь середины самый сложный. То есть в этом пути нельзя ненавидеть другие народы. В этом пути нельзя становиться фанатиком русского народа, понимаете? В этом пути нельзя отвергать русский народ. В этом пути надо просто понять, что все это предназначено для того, чтобы мы стали мудрее и научились любить, прощать, терпеть и понимать, что иногда у страны возникают периоды, в которых будет тяжело всем. Всем. Но не все правильно выйдут из этой ситуации. Те, кто кого-то ненавидит, кого-то превозносит, слепо, фанатично отвергают все вокруг, или наоборот, закрывают на все глаза и думают, что все будет хорошо, скоро все закончится. В трудные периоды человек должен просто трудиться, и все. И трудиться над душой, понимаете? Трудиться над душой означает каждый день просить прощения, прощать, учиться любить, учиться понимать людей, особенно тех, которые приносят тебе страдания. Когда человек таким же образом живет, он постепенно становится мудрым, мудрецом. Он понимает, что такие тяжелые периоды жизни, в котором живет сейчас наша страна, предназначены для возрождения. Для того, чтобы мы очистились, для того, чтобы мы стали возвышеннее и лучше, а не фанатичнее, упертее и националистичнее. Понимаете, да, о чем я говорю? И вот эта тема, закон кармы, очень актуальна в это время, потому что очень четко видно, что жизнь сейчас не такая, как раньше. Когда люди живут обычной жизнью, они не понимают, что есть какие-то трудности. Им трудно это понять. Им кажется, что все всегда будет классно. Им кажется, что никогда не будет печали никаких, все будет нормально в жизни. И они не хотят думать вообще о самосовершенствовании, о развитии. Но когда приходит тяжелый период в жизни, этот тяжелый период в жизни пугает таких людей, которые не хотят работать над собой, а которые хотят только балдеть в этом мире. Но если говорить с языком священных писаний, то веды утверждают, что тяжелый период в жизни страны или человека открывает ему путь к жизни. Потому что когда человек просто живет, наслаждаясь жизнью, веды объясняют, что это не жизнь, а сон. Алло, Как дела? Все нормально? Нормально, у меня нормально. Ну все. Живем дальше, у нас все нормально. Это не жизнь, это сон. В ней нет движения в этом во сне. Душа должна двигаться душой, понимаете? Нужно какие-то душевные движения совершать, переживания, трудности, победы. А не просто все нормально, все нормально. Ну и нормально. Понимаете? То есть это не жизнь. Настоящая жизнь сейчас только начинается. Все скупые люди думают, нет, Олег Геннадьевич, нет. Все скоро закончится. И таким людям надо сказать, конечно, конечно. Все скоро закончится. Но по факту сейчас самое лучшее время жизни. Это время сдачи экзаменов. Все люди, которые живут сейчас в это время, они станут чище, светлее, если они экзамены сдавать хотят. И они станут тяжелее и хуже, и Бог их доведет до самой ручки жизни, если они экзамены сдавать не хотят. Сейчас самое время понять, что такое жизнь. Жизнь это не означает балдеть. Жизнь означает трудиться сердцем. Трудиться сердцем. И без Бога в этом труде не обойтись. Не обойтись. Поэтому очень важно сейчас об этом говорить. Говорить о том, что такое судьба, как она действует на человека, когда груз, тяжесть судьбы на нашу страну уже начал валиться. Он уже пошел спускаться на нее. И это только начало. Самые трудности еще впереди. Но это не значит, что все будет хуже потом дальше. Нет. Все будет лучше. Потому что трудности закаляют людей. Наша страна всегда, когда на нее нападали трудности, она всегда становилась сильнее, светлее, чище, красивее, ярче, радостнее. Смотрите, в те периоды, когда люди сдавали экзамены, какие песни они пели. Нам песня строить и жить помогает, она всегда за собою ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Ну, то есть, видно было силу духа у людей в это время. Видно было, что они радостно идут вперед, они не страдают, не переживают от трудностей. Они, наоборот, вспыхивают сердцем. Так устроен человек. Когда все хорошо, он сердцем тает. Когда все плохо, и он имеет знание, как правильно жить, он сердцем возрождается. Возрождение сердца происходит от правильного пути. Человек должен повернуться к Богу в своем сердце. Когда человек идет к своим желаниям, к своей судьбе, просто «я хочу жить, как мне нравится, я хочу…» Вот с человеком трудно, я ушла от него. Это означает идти путем кармы. Это означает, что идти туда, где все хуже и хуже в жизни будет. Сделали определенное количество шагов, где хуже и хуже. Теперь уже не хочется дальше туда идти. Поэтому вы задали вопрос. Вы думаете, все, я больше туда не хочу. А куда? Туда, где Бог хочет. А где Он хочет? Он вас соединил, значит, этого Он хочет. Мы же не сами друг друга соединяли. Это все Богу несут записки. Он ответит обязательно, в вашем сердце прямо, 100%. Но завтра после молитвы. 100% однозначно. Человек должен положить записку. Потому что когда он положил, он ее, во-первых, оформил мысль в голове. Он написал, уже понял, что ему надо. А завтра утром он поймет, от кого надо. Итак. У каждого человека в сердце изначально живет склонность находиться в этом состоянии иллюзии. Желание счастья. Это касается каждого человека. Никто не живет по-другому. И каждый человек рождается на этой земле только с одной целью, внутренней целью. Победить в себе вот это желание счастья и начать трудиться над своей судьбой. Стать человеком, который действует, а не ждет. Есть три состояния сознания. Одно приводит к деградации, это разочарование, депрессия, безверие. Второе состояние приводит к чрезмерным усилиям, чрезмерному напряжению. Оно приводит к тому, что в свободном времени становится меньше, отношения становятся хуже,
постепенно люди запутываются и приходят в тупик. Это состояние, в котором человек ждет счастья. Вот смотрите, первое состояние, когда человек уже ничего не ждет, это депрессия. Он разочаровался. А второе состояние, когда он ждет счастья. Но само слово интересно, счастье, оно вот ни к первому, ни ко второму варианту не относится. Потому что слово «счастье» переводится с русского языка так. «Сейчас те». «Те» означает существование. Существование сейчас. Не завтра, не вчера, а сейчас. И веды объясняют, что есть только один способ существовать сейчас. Это забыть про себя и начать делать добрые дела. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. И в самом первой куплете этой детской песенки говорится, как надо идти дорогою добра. Что человек должен от своих желаний повернуться к Богу. Потому что желание – это означает жизнь в будущем. Когда человек хочет чего-то, он хочет будущее, он смотрит будущее в это время. Желание означает жизнь в будущем. Но человек не должен ничего желать. Он должен действовать прямо сейчас. И есть только один способ действовать прямо сейчас. Я желаю всем счастья. Я прощаю этого человека. Я хочу быть прощенным. Я хочу служить святости. Я хочу верить во что-то святое. Мне надоело постоянно думать о том, что у людей есть недостатки, что наша страна плохая, что у нас все будет плохо, что будет ядерная зима, что метеорит расколет землю и будет трещина от Петербурга до Краснодара. Мне надоело уже так жить, я устал уже от этих мыслей. Я хочу, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы как там, чтобы гром, ну и так далее. Песенка есть такая. Ну то есть человек должен хотеть хорошего, а не плохого. Это означает, это возможно только если мы отдаем себя. Когда человек кому-то сделал что-то хорошее, именно в этом человеке он увидит что-то хорошее. А если человек никому не делает что-то хорошее, а всегда ждет счастья, тогда он ничего хорошего видеть не будет. Когда человек дергается вперед, его оттягивает назад. Когда он живет в страсти, то есть ждет будущее, он разочаровывается, улетает назад. Но человек не должен жить ни в будущем, ни в прошлом. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Так? Вечный покой сердце вряд ли обрадует. А что сердце тогда может обрадовать? Только служение. У тебя все хорошо. Да, у меня все хорошо. Ну, да, у нас все хорошо. Это называется вечный покой. Это стремление ко сну. Душа засыпает в таком состоянии. Но есть другое состояние. Когда человек начинает заботиться о других, в это состояние надо войти, переключиться. Есть разные способы переключения. Иногда судьба переключает. У меня сегодня хорошее настроение. Это значит, по судьбе тебе дано возможность переключаться. То есть хорошее настроение можно просто наслаждаться, ходить, а можно начать служить сразу с помощью него. Оно предназначено для того, чтобы служить. Но если у тебя сегодня нехорошее настроение, ты тоже можешь начать служить. Но для этого нужно обратиться к святости. Для этого существует утренняя молитва. Если человек начинает думать о святом месте, в котором он почувствовал чистоту, это означает, что он нашел там ключик к решению вопросов. Понимаете? Ключик. Ну, допустим, я обращаюсь к своей девушке. Хочу счастья в отношениях. Говорю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю с утра. Повторяю, я тебя люблю, я тебя люблю. Спрашиваю, ты почувствовал? Она говорит, нет.
Почему? Ну что ты тараторишь, я тебя люблю, Ну скажи по-человечески один раз.
Не знаю, как сказать по-человечески. Ну вспомни, как мы с тобой встретились. И скажи.
Он вспоминает, как они встретились. И говорит, на волне этой памяти. Я люблю тебя. Я тебя люблю.
И она говорит, теперь почувствовал и заплакал.
Так же надо обращаться к Богу. Он что, хуже?
Он дает нам также моменты откровения, которые мы легко и быстро забываем. У меня был такой интересный случай. Я ездил к родителям в Самару повидать их. И назад ехал, устал. Когда с родителями долго бываешь, устаешь часто. Надо им отдавать силы, они уже в возрасте, им тяжело. И я думаю, чувствую, что на лекции не смогу читать лекцию хорошо. И ребятам сказал, которые меня везли в Самару на лекцию, они говорят, а вот по дороге есть здесь монастырь, там есть святая вода. Вы же говорили в лекциях, что она помогает, может мы заедем? Я говорю, супер идея. Нашли шорты, вот, нашли... как переодеться, все. Заехали в это место, это был православный монастырь. Я не православный человек, но я очень глубоко отношусь к верующим людям и к вере вообще в целом, особенно древним культурам. Не просто это даже сказать очень хорошо, это мало. Я обожаю просто само вот понимание, что люди этим занимаются, они идут к Богу. Вот я приехал туда, увидел вот этих верующих людей, мне спокойно стало, хорошо. И там купель, такая небольшая купель, прямо родник бьет изнутри. Я туда залез и нырнул, когда только голову поднял, смотрю, икона Богородица с сыном. И так несколько раз я окунулся и смотрю, икона. И у меня прямо вот сердце раскрылось, как будто вот вошел туда вот свет чистый, чистый свет солнечный вошел. Радостно стало внутри. И... я когда на лекцию приехал, мне уже было в принципе хорошо. Я мог лекцию читать, петь, радоваться людям, дарить им тепло. Потому что веды говорят, что если ты не любишь людей, ты не сможешь им передать то, что ты хочешь сказать. Это невозможно. Это с помощью пения. Поэтому в древней культуре лекции читали стихами. Они читали, знаете, как у нас гусли такие показывают, да? Блин-блин, блин-блин. И пошли как бы рассказывать. Вот так прямо в пении была вся лекция. В древней культуре никто вот так лекции не читал. То есть вся лекция, она была вот на гуслях, там такое вот. Ну, то есть любовь. Нужно сдавать любовь, чтобы знания передавать. Вот. И интересный феномен произошел во время лекции. Я объяснял о том, как молиться, и в это время вспомнил, как я купался. И вот этот момент, когда... в сердце радость пришла, я вспомнил и сказал, надо желать всем счастья, вспоминая такие моменты. И когда я это сказал, в этот момент опять произошло то же самое. Меня опять обдало вот этой чистотой изнутри. И вас тоже сейчас. Потому что я опять вспомнил. И так надо вспоминать у себя в жизни то же самое. У каждого человека есть контакт с Богом через такие моменты. Иногда через людей, хороших через хороших людей, когда в сердце радость приходит, открытие, что все хорошо. Иногда через святые места, иногда через иконы чудотворные. Я был в Казани, зашел в этот собор Казанской Божьей Матери. Зашел туда, оказывается, маленькая иконочка такая, совсем маленькое, изображение очень маленькое, вот такое вот, небольшое совсем. И она вот окружена такими цепочками серебряными и золотыми. И так как я совсем тупой, вот, меня икона сама не сильно привлекла, как должна была привлечь. Меня привлекли цепочки. И я спросил там у местных людей, которые там служат, я говорю, а почему столько цепочек? И они по-доброму мне сказали, потому что когда человеку помогает от смертельной болезни, его судьба, когда восстанавливается, он знак очень глубокой благодарности вешает вот эту золотую или серебряную цепочку на
изображений. Мы, говорит, на самом деле уже много сняли. Ну, то есть их постоянно пополняется, мы не успеваем. И тогда я подошел и посмотрел в глаза Богородицы. И понял краешком своего сердца, потому что, чтобы понять глубоко, надо молиться этому изображению очень серьезно и установить с ним глубокие отношения. Краешком своего сердца я понял, что это изображение имеет силу, духовную силу. И тогда я подумал, вот я не православный человек, но хорошо бы, чтобы у меня это изображение дома стояло. И прошло несколько месяцев, и одна девушка после лекции принесла мне вот такое же маленькое изображение, копию этого, и дала мне, сказала, это вам, от одной хорошей личности. Господь всегда заботится о нас, 100%. Если есть желание с ним иметь дело. А если мы хотим дело иметь только со своей работой, с телевизором, со своими мыслями и так далее, тогда совсем другая жизнь. Веды объясняют, что у человека есть две судьбы. Две судьбы. Сегодня в бане мне Саша рассказывал про Шалву Аманашвили. Есть такой педагог в России удивительный, которому 84 года. Он продолжает людям давать знания. И он людям объясняет, что у человека есть две судьбы. Одна судьба обычная, в которой человек живет просто обычной жизнью, а другая судьба рождается в его жизни в результате знания. И эта вторая судьба является на самом деле миссией в его жизни. Эта миссия идет от Бога. У каждого человека есть миссия в жизни. У каждого человека. Но не каждый человек проживает всю жизнь как миссию. Он может капельки жизни прожить как миссию, когда он действует правильно в жизни. Всегда, когда человек начинает действовать на благо других, про себя забывает, он включается в эту миссию и испытывает, испевает чашу счастья в своей жизни. А когда он живет обычной жизнью для себя, просто дом, работа, там семья, то в это время он просто живет по пути своей судьбы и отрабатывает поступки и желания, которые приходят в сердце. И Веда объясняет, что жизнь путем своей судьбы – это все равно, что попасть в темный колодец, заросший травой. В Индии есть такие колодцы, которые бросают люди, они зарастают, человек попадает туда, и он ни крикнуть не сможет, потому что трава очень густая, и сквозь нее даже звук не проходит. Даже если человек рядом где-то находится, он тебя не найдет просто. Просто не найдет. Понимаете, да? Вот так и человек, который живет просто своими желаниями в жизни, не желая сердце свое направить к Богу и к людям, не желая трудиться над своим сердцем. Я хочу простить, я хочу простить, я хочу простить. Я хочу понять, ну почему я ушла от этого человека? Почему я бросила? 8 лет же жили. Что это за островок такой? Почему он так сказал? Я хочу понять, Господь, пожалуйста, помоги мне, помоги. Может, я ошиблась. Трудиться надо, трудиться, труд совершать над сердцем, над отношением. И дальше что произойдет? Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет. Веда объясняет, что когда душа летит желаниями своими полна и заботами, она летит от солнца и гаснет. Такая жизнь, она приводит к депрессии. Человек постепенно начинает чувствовать, что он пустой какой-то жизнью живет, что у него пусто внутри, нет смысла. И в этой же самой песенке «Маленького мука», в самой первой куплете говорится об истинной цели жизни человека. Аллегорически. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, чтоб этот путь не, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Ну, то есть, когда душа поворачивается к Богу, а это означает внутренняя жизнь, человек начинает смотреть внутрь себя,
то в это время он обретает свет внутри. Он начинает разгораться. Душа, когда летит к солнцу, она разгорается. Мы всегда ждем счастья от окружающих событий и людей. Мы хотим, чтобы близкие люди нам приносили счастье, поэтому ругаемся с ними. Все конфликты означают только одно. Ты не знаешь, как меня сделать счастливым. Я тебе сейчас объясню. Если не хочешь понимать по-доброму, я тебе объясню по-нормальному. Ну, то есть, видите, то есть мы требуем от судьбы счастья через близкого человека, потому что как судьба воплощается в жизнь? Только через близких людей. Она является воплощением, они являются воплощением нашей судьбы. Хоть мы и не знаем об этом. Мы думаем, мне просто в жизни не повезло с папой, мамой, с мужем, с детьми. Только с собачкой повезло. Потому что она тупая же собачка, ты ее кормишь, она тебе виляет. Поэтому с ней повезло. Если бы у нее немножко мозгов было, она бы тоже тебя ругала. Потому что надо понять, что есть за что ругать, поэтому ругают. А женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, можете мне вот показать мою судьбу? Я говорю, запросто. Завтра поставьте перед собой всех своих родственников. Все они вам показывают каждый день вашу судьбу. Вот смотрите, вот здесь хорошая судьба, вы хорошие дела сделали. У вас хороший родственник появился в жизни, друг, чаще всего друг. Вот. Или вот плохая судьба, теща. Или вот средняя такая судьба, директор завода. Ни туда, ни сюда. Ни много денег не дает, ни мало. Все как-то как обычно. Сразу возникает вопрос, а почему тогда Бог сам не приходит и мне судьбу мою не дает? Чего он это действует через родственников? Скрытный какой-то. Честно, вы пришел и сказал, свинья такая, нет, надо ему какие-то фокусы вытворять. Это веды объясняют, почему так. Потому что, когда человек видит Бога или даже просто чувствует его, это уже победа над судьбой. Все, до свидания, уже вся эта материальная жизнь. Когда человек хотя бы святость почувствует сильно в своей жизни, он никогда не вернется к обычной жизни. Он никогда не будет просто так жить, он всегда будет заботиться обо всех, служить. Всегда будет жить на вот этой вот духовной волне. И так святые люди живут. Я не помню, как зовут эту девочку, читал про нее. Это святой человек, на клику святых причислена. А она, ей было всего там 12, по-моему, 13 лет. И она ходила. И один человек усомнился, вот святая она или не святая. Она там помогала, заботилась в этой деревне обо всех. А потом начался сильный ливень к вечеру. И она пошла в поле. И он думает, ну сейчас я за ней пойду послежу. Вот что же она за такая, за святая? Как она вообще ночь проводит? Куда она пошла? Он шел за ней. Потом увидел, что она посреди поля, прямо посреди дождя, на колени встала, начала Богу кланяться и молиться, и кланяться, и молиться. И так всю ночь. А он просто околел от холода. Он просто в ужас вошел. Как вообще этот ребенок может так вот сидеть и молиться всю ночь, а потом пошла опять добрые дела делать. Сразу возникает вопрос, ну это же невозможно так жить. Конечно, невозможно. Потому что мы не живые, чтобы так жить. Она живая. Понимаете? Она живая. Живой тот, кто близко к Богу находится. Кому в сердце очень много света приходит. Понимаете? Но для того, чтобы много света приходило в сердце, надо начинать жить. Жить означает не на работу ходить, не с детьми возиться, не деньги зарабатывать. Жить означает на работе дарить счастье людям, служить своим детям, своим сердцем. Служить детям не означает орать на них. Если строго себя вести, то с любовью, а лучше прощать учиться, лучше понять учиться человек. Жить означает прощать, просить прощения, заботиться, выполнять свои обязанности, работать для того, чтобы семью содержать. Это называется жить. А не для того, чтобы что-то себе урвать, понимаете? И вот это вот желание себе, оно очень сильное. С ним ничего не сделаешь, оно нас мучает. И оно является главной причиной всех страданий в этом мире. Я сейчас вам не рассказываю свои какие-то сочинения. Это древние писания говорят об этом. Это аксиома, аксиомы жизни, которые помогают победить судьбу. И что такое тяжелая карма? Какие виды кармы бывают? Бывает легкая карма, когда человек справляется сам с трудностями, своими силами. В общем-то, на что мы всегда и рассчитываем в жизни. Только на легкую карму мы рассчитываем. Потому что когда даже в средней тяжести карма приходит, она вводит в недоумение человека. Допустим, ребенок заболел воспалением легких. Я знаю, как лечить. Полечила, не помогает. Что возникает у матери? Шок. Она впадает в беспокойство сильно. И только это беспокойство заставляет ее обратиться к врачу. А она как должна обращаться к врачу? В состоянии возникновения чувства радости после молитвы, что все будет хорошо с моим ребенком. Сначала болезнь побеждается в сердце с помощью отношений с Богом. Появляется спокойствие. Некоторые люди думают, некогда молиться, надо бежать врача искать. А куда ты побежишь? У тебя же нет знаний, куда бежать. Если ты найдешь не того врача, то будет еще хуже. Итак, человек должен сначала побеждать карму, начиная со своего сердца. То есть, чтобы побеждать карму, начиная с сердца, надо иметь источник веры. Если ты веришь только в дачу, в машину и в футбол, тогда ты не сможешь обратиться. Футболисты тебе не помогут, дача тоже не поможет, и машина тоже не поможет найти выход. Верить надо в святость. И ребенок, которого ты веришь, говоришь, да у меня ребенок индиго. Верить надо только в Бога. Потому что если ты веришь в ребенка, он вырастет эгоистом. Такую тебе индигу устроит потом. В 12-13 лет, когда у него карма начнет действовать. Пока она не действует, что ты видишь в нем? Ты видишь в нем душу. А душа у всех чиста, у всех людей. Если бы ты смотрела на всех до одного человека такими же глазами, какими ты смотришь на своего ребенка, ты была святой. Потому что все люди точно такие же, как твой ребенок. Они в душе абсолютно чистые, светлые все люди. Но у взрослых людей карма уже выходит наружу и затмевает вот это чистое видение. Нужно очень сильный душевный труд проделывать каждый день с собой, чтобы разгрести эту пелену и увидеть чистоту человеческой души. Есть два способа, как это можно увидеть. Первый способ – это думать о Боге постоянно и светиться изнутри знанием. Тогда человек может видеть чистоту человеческой души. Второй способ – это служить этому человеку, заботиться о нем. Вот как мне увидеть чистоту ваших душ? Мне же тоже хочется быть счастливым. Или я просто так лекцию читаю? Или я это… Да. Я хочу вам помогать. Для этого, да? Нет? Спасибо вам за доверие. Я все деньги, которые приходят с этих мероприятий, отдаю на развитие ведической культуры в нашей стране. Я в этом цель. В том, чтобы кто-то с вас сделал. И если я хочу счастья, то я должен сделать что-то такое, чтобы увидеть чистоту ваших сердец. Мой поступок должен быть настолько бескорыстным, чтобы увидеть чистоту ваших сердец. И когда я увижу чистоту ваших сердец, то что произойдет?
У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя.
Понимаете, произойдет счастье. Оно приходит, когда человек сдает экзамен всегда в жизни.
И с любовью вместе к нам приходят песни словно в дом, друзья.
Так человек должен жить. Он должен своим служением открывать сердца близких людей. У меня, Олег Геннадьевич, исключение. У меня такой муж, брат. Какие сердца открывать вообще? Он даже слушать ничего не хочет о лекциях вообще. Ну все по барабану. Только секс подавай и все. Ничего не знаю, что я с ним вообще связалась. Вот если бы такой был у меня муж, как вы, Олег Геннадьевич, наверное, было бы хорошо.
Но это точно не слова моей жены. Потому что жене приходится моей точно так же трудиться, как любой женщине. Вот точно так же. Потому что каждый человек имеет свои экзамены в жизни и приходит через близкого человека всегда. И часто мы даже сами не понимаем, что мы им экзамены создаем близким людям. Все это просто наши фантазии. На самом деле Бог дает того человека, которого мы заслужили. И цель жизни — это труд, открывающий душу, сердце этого человека. Именно через нее, через эту душу, через сердце близкого человека приходит счастье в жизни. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Возникает этот душевный разговор, того, что экзамены сданы. Так легкая карма преодолевает своими силами. Воспаление легких вылечило. Вот, Олег Геннадьевич, у меня была тяжелая карма у ребенка, это мне женщина одна сказала. У меня была тяжелая карма, воспаление легких у ребенка. И я вылечила его. А вы говорите, что надо к врачу обращаться. Я говорю, значит, у вас была легкая карма. Как это легкая? Но если вы сами вылечили, это легкая карма. А вот если вы сами не смогли вылечить и обратились к врачу, то это карма средней тяжести. Но вы можете обратиться к врачу неправильно, потому что средней тяжести карма своими силами уже не преодолевается. Она преодолевается с помощью молитвы. Сначала человек молится, и сердце чувствует победу над болезнью ребенка, видя спокойствие в сердце, что все будет хорошо. А потом дальше, если он молится еще чуть-чуть, он начинает чувствовать, куда идти лечиться. У него появляется доверие к какому-то врачу в сердце. Или это может произойти через добрые дела, которые вы совершили по отношению к кому-то. Если вы кому-то добрые дела делали, заботились о каком-то человеке, вы можете ему позвонить и сказать: «Слушай, не знаю, что делать. У меня у ребенка воспаление легких». Почему вы не знаете, что делать? Потому что на вас карма навалилась. Первое, что она делает, отшибает знания. Вот интересно знать, что я такой рассудительный, но когда на меня карма наваливается, я обращаюсь к своим друзьям или к старшим, чтобы они мне помогли, советы дали. И даже иногда не обязательно, чтобы кто-то что-то говорил. Просто нужна сила, понимаете, нужна сила. У нас разок были трудности в отношениях с женой, мы пришли к наставнику. Он тоже женатый человек, и он меня увидел, так обрадовался, улыбается. Я говорю: ну мы пришли по делу. Он говорит: так, садись давай. А вы жена в это время готовила? Она как бы готовила, чтобы накормить нас. И я такой начал рассказывать, какие трудности у нас. Потом жена начала рассказывать. И он все это время улыбался. Улыбался, улыбался. Смотрел на меня глубоким взглядом таким, возвышенной личности. И по мере рассказа я успокаивался. То есть он побеждал с помощью любви мою судьбу тяжелую. И когда я все рассказал уже, в общем-то, мне ничего не надо было уже говорить. Точно так же произошло с моей женой. Но интересно, что произошло дальше. Это было удивительно видеть. Никогда не забуду этот момент. Когда мы все рассказали ему, он продолжал как улыбался, так улыбался, ничего не изменилось. И он сказал: а теперь пойдемте за стол. Мы-то рассказали, чтобы он нам что-то сказал, но он ничего не стал говорить. Мы пошли за стол, а потом вышли и такие счастливые, пошли, все. Все вопросы были решены. Вопросы всегда возникают просто потому, что трудности отшибают разум. Когда у человека трудности в жизни возникают, у него нет сил понять, что делать. Ему нужна просто помощь. И когда хороший человек, добрый, с любовью что-то сказал, сразу стало легче, и сам начинаешь понимать, что делать. Нет проблем. Поэтому не обязательно даже говорить. Нужно просто передавать любовь. И самое ценное в этом мире – это любовь. Нам не хватает только любви. И люди искренне думают, что любовь находится в собачке, в кошечке, в жене, в том, кого можно вот помять, вот такой вкусненький, хороший. Там любовь. Все. Так вот, знаете, что если вы кого-то мнете, как бы и из него выделяется любовь, то это называется не любовь, а просто наслаждение. А энергия, это дается по судьбе, кстати. Вот сколько по судьбе положено, столько из жены можешь и выжить наслаждение. А больше ничего не получишь. Из мужа тоже муж такой крепенький, такой. Вот сколько положено, столько и сможешь. А больше ничего. А если говорить о любви, то она возникает в результате отношений со святостью. И вот эта энергия любви, она самая ценная в нашей жизни, это самое ценное чувство, потому что она, только она не наслаждает и убаюкивает сердце, и уводит его от проблем и трудностей, и усыпляет его на фоне трудностей. Настоящая любовь побеждает судьбу. Она сердце успокаивает сначала и дает ему надежду, а потом знание. И поэтому мама, у которой ребенок заболел воспалением легких, она сама не вылечила. Она должна садиться и молиться. И долго не надо. Ее будут тянуть на телефон быстрее. Ну хорошо, если ты не можешь молиться, но ты делаешь добрые дела, позвони человеку, которому ты всегда в жизни помогала, заботилась о нем. И он тебе скажет, куда идти. Он тебе через него придет знание, кто вылечит твоего ребенка. И тот, и другой путь правильный. Один путь – это постоянно заботиться обо всех, и Бог будет действовать через людей. А второй путь – это молиться святому человеку. А лучше идти, иметь эти два пути сразу. Это еще будет сильнее в жизни. И дальше врач вылечивает человека. Причем неизвестно, какой врач. У одного святого человека был такой случай. У него был приступ сердечный, он был пожилой. И он попросил Бога помочь. И ученики нашли врача. Врач пришел, аллергический врач, но оказался пьяным. Ученики, когда увидели, что от него перегаром пахнет, они решили его выпинуть оттуда. Но он, этот святой человек, был мудрым. Он почувствовал, что Бог что-то хочет сказать через этого человека. Потому что все люди, которые говорят, они всегда просто являются орудиями в руках Бога или не являются. Это все зависит от желания Бога уже самого. Я всегда в этом случае привожу такой пример. Кто из вас видел сон, в котором я вам что-то посоветовал? Поднимите руку. Я этого не делал. Честно вам говорю, не приходил. Это Бог так делает всегда. Он действует. Так вот, надо вот это вот усвоить в своем сердце, что помощь приходит из труда вот этого сердечного. Мы должны учиться строить отношения со святостью. Некоторые говорят, а я даже не знаю, что говорить-то. Ему ничего не надо же, святому-то человеку. Вот вы ошибаетесь. Потому что у него также есть потребности, как и у нас, только другие. Например, он хочет, чтобы вы помогли ему сделать всех счастливыми. Например, если вы повторяете, я желаю всем счастья. Счастья означает, чтобы они вышли из суеты и депрессии и вошли в состояние служения. Потому что существование сейчас или счастья, существование сейчас, прямо сейчас, возникает у тех людей, которые находятся в настроении души или служения, или благодарности, или веры. То есть, понимаете, душа служит по-разному. Она просто может верить и служить. Она может быть благодарной и служить. Она может прославлять и служить. Она может заботиться и служить. Она может помогать и служить. Она может беречь и служить. Берегу тебя я. И хвалю тебя я. И люблю тебя я. Ну, то есть так она должна действовать. Понимаете, хвалить, беречь, любить. Это называется служение. Душа, она может так делать. И Бог дает нам такое чувство между мужчиной и женщиной, что вначале, когда мы еще не обнаглели и не требуем счастья себе, Именно это чувство возникает, настоящей любви, чистое и светлое. Потом в результате наших корыстных желаний по отношению к близкому человеку, оно превращается в вожделение. Вожделение — это означает эксплуатация любви, это то, что Богу не нравится. Вот если ты мне будешь вот это делать, я тебе тоже буду делать. А если не будешь, я тебе не буду. Это уже не любовь, понимаете? Богу не нравится страшно. Вот так надо относиться к святому человеку. Я хочу тебе служить, хочу выполнять твои наставления. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Прямо сейчас начни служить. Счастье означает сейчас. Не завтра, не послезавтра. Я завтра помолюсь, сегодня что-то устало. А счастье сейчас хочешь же, да? Счастье сейчас, а молиться завтра, да? Нет, сначала деньги, потом стулья. Так не бывает. И тяжелая карма означает, что врач не помог. Вот молилась, все правильно, показали врача, пришла, полечилась, не помог. Что это означает? Ты получила знание через этот поступок, что это тяжелая карма. А если бы не ходила никому, так не получила бы знания. Это значит, что врачи не помогут. Тяжелая карма означает, что врачи не помогут. А кто поможет? Святые люди помогут, святые места помогут. Останки святого человека помогут. То, во что ты веришь из этой сферы, поможет при тяжелой карме. Но есть еще другая карма, называется непреодолимая. Непреодолимая карма тоже нужна. И человек молится, у меня болезнь, он молится. Начинает лечиться сам, не помогает. Начинает лечиться с помощью врачей, не помогает. Начинает священники лечиться, священники не помогает. И дальше он продолжает молитву. И что приходит к нему в сердце? Знание о том, что я хочу, чтобы ты не в этой жизни двигался со мной, нашей судьбой, а в следующей. Что тебе пора уходить из этого мира. Когда человек получает это знание, то интересно знать, что в это время у него не возникает ни чувства, что все плохо, ни страх, ни отчаяние, ни неприязнь, ни раздражение, а благодарность. И все. Удивительный случай, буду вновь и вновь рассказывать. Этот случай мне Бог дал для того, чтобы я его потом рассказывал другим. Я когда был в святом месте, одна возвышенная девушка подошла ко мне, попросила помочь своему отцу. Отец болел раком лимфатических узлов, и он даже не мог смотреть. Он был поражен полностью этой опухолью, и метастазы по всему телу, и в голове, два метастаза не давали ему даже думать. То есть он был без памяти, лежал просто вот так с открытыми глазами. И я думаю, я что могу, то сделаю, что я могу, я попробую. И начал искать. Я тогда верил, что кора деревьев лечит рак. Она действительно помогает, но не во всех случаях. Сейчас мы начали работать с корнями деревьев. Это мой могущественная методика. Реально корни своей энергии огня воздействуют на опухоли. И это мощный метод. Тоже как бы мы сейчас изучаем его, только идем в этом направлении. Вот, но тогда я изучал влияние коры. И Бог удивительно подействует. То есть кора, если очень точно подойдет, она может влиять на опухоль. И я как-то нашел это дерево, которое ему должно подойти. Нашел эту кору, начал ставить. И у него быстро начала опухоль таять. Через две недели он начал соображать уже, у него прошли метастазы в голове. И потом дальше начали рассасываться одним за другим метастазы по всему телу. И я когда его спрашивал, говорю, как вы чувствуете, вы вылечитесь или нет? Он смотрел на меня, говорит, я не знаю, что тебе сказать. Я сейчас молюсь Богу и хочу его, и спрашиваю его каждый день, чего ты хочешь? Чтоб я здесь тебе служил или там? И он мне пока не дает ответа, не знаю почему. Я-то как бы вылечил. Все, то есть я-то хотел победы, а он хотел знания. Он хотел понять, чего Бог хочет. Потому что это очень возвышенный человек, необычный человек. И в какой-то момент, когда уже почти не осталось этих метастазов в теле, они прям некоторые под кожей были и на глазах прям рассасывались. Можно было и так почувствовать тонким видением и грубым. То есть видно было, что человеку помогает. И у него аппетит появился, он ходить начал. Все восстанавливается. И в какой-то момент, вдруг, неожиданно,
При постановке коры ему становилось плохо. Я почувствовал, что как будто вот эта сила, которая лечит его, она закончилась. И я был в шоке. Я не знал, что делать. У меня в этот момент микросхема выключилась. Я был в недоумении. Не знал, что делать. И он улыбался, смотрел на меня, говорит: «Чего ты волнуешься? Все нормально». Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Я получил ответ. Он сказал мне, что Бог хочет, чтобы он ему служил другой жизни, не в этой. И он сказал, что, видишь, ничего не получается, давай не будем лечиться больше». Он предупредил своих друзей, соратников духовных, что вот в такой-то день нужно прийти и молиться вместе с ним. Им нужна будет помощь. И в этот день они весь день молились, и потом начали молиться ночью. И среди ночи, где-то посреди ночи, в состоянии глубокого счастья, с улыбкой на лице, он оставил этот мир. Когда человек так оставляет мир, он уходит в духовный мир, где нет страданий. Это значит, все экзамены своей жизни он сдал. И когда он ушел из жизни, лицо его сияло, как будто бы лампочку включили изнутри. Вам понравилась такая жизнь? Почему бы вам так не начать жить потихонечку, в этом направлении двигаться? Я отвечу на этот вопрос. Проблема заключается в том, что мы очень сильно скованы своей обычной жизнью, в которой мы живем. Эта скованность означает, что у нас есть необходимость сейчас вот это делать. Я с утра встаю, мне надо готовить, какая молитва. Вечером стираться, днем работать. У меня нет времени на молитву. Я тогда задаю вопрос: а если вы полюбили человека, и вы не замужем, и вы пойдете на свидание, или у вас тоже нет времени? Не, ну на свидание-то, конечно, найду время. Что это значит? А это значит, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, понимаете, проблема наша заключается в том, что мы скованы жизнью. И эта скованность, она не от того происходит, что у нас нет времени молиться, а потому что у нас нет сердечной потребности это делать. Ведь у нас же есть сердечная потребность чуть-чуть хотя бы посмотреть Санта Билиберду. Ну, чуть-чуть там, 20 минут в день. Или «Мертвые не потеют», там у каждого свои как бы телесериалы по кабельному телевидению. Или кабельному, извините, правильно сказал. Вот. У каждого свои телесериалы. Но это же все просто пустая трата времени. Ведь настоящая жизнь начинается тогда, когда человек не смотрит телесериал, а его создает в своем собственном сердце. Надо счастье, телесериал сделать внутри своего сердца, чтобы жизнь стала вот такой красивой и радостной, чтобы можно было ее смотреть прямо изнутри. Зачем смотреть по телевизору, когда можно изнутри? И для этого надо свою жизнь соединить со святостью хотя бы чуть-чуть. Порвать себе это вот желание обыденности, заставить себя хотя бы минуту в день это делать. Минуту в день, потом две захочется, я вам гарантирую. Аппетит приходит во время еды. Проблема не в том, чтобы минуту найти. Вся проблема в переключении сознания. Очень трудно переключиться. Очень трудно встать с постели, а потом нет проблем. Очень трудно сказать себе: не хочу переедать на ночь, а потом нет проблем. Очень трудно просто сказать себе: выключай телевизор, а потом уже нет проблем. Вот момент переключения самый сложный. Очень трудно уйти в соседнюю комнату, когда начинается ругань, а потом уже нет проблем. Проблема в этом моменте переключения, понимаете, когда действует карма, она душит нас желаниями и обыденностью. Она душит нас тем, что у нас есть стереотип определенный, что я должна сегодня делать это. Ну хорошо, никто не против этого. В это время молись. Если ты говоришь, у тебя вообще нет ни одной свободной минуты, тогда вот в это время и молись. А мне некогда молиться, я должна по телефону разговаривать. Хорошо, если тебе некогда молиться, тогда встань наушник в ухо с молитвой и
между разговором вспоминай об этом. И это даст тебе победу над судьбой. Даже это даст тебе победу над судьбой. Если ты не можешь вставать рано утром, я уже несколько раз напевал, могу вам включить напевание. Вот сейчас прямо напою. Как бы напою мелодию, под которую вы будете вставать.
Вставай, проклятием заклеменный.
Все, запишите себе на телефон несколько раз. И проклятие это просто наше нежелание. У меня тоже такое же проклятием заклеменное. Это тоже точно так же. Все то же самое, понимаете? Не, ну лучше, конечно, другую какую-нибудь мелодию. Например.
Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена.
Очень хорошее. Вот. Но еще лучше звук, голос какого-то священника, святого человека, чтобы он активизирует жизнь, правильную жизнь. Некоторые люди не могут заснуть. Я вот дал совет, простой совет. Знаете, бессонница у многих прошла. Надо повторять перед сном просто молитву раз 20. Очень внимательно ложиться спать и не думать о том, чтобы заснуть, а просто начать повторять молитву. Это очень сложно сделать вот в это время, когда бессонница. Но если вы начнете внимательно повторять молитву шепотом, на 20-й раз вы успокоитесь и заснете. Потому что бессонница означает, просто не хватает счастья, нужен контакт с источником счастья. Человек не может заснуть, потому что пока в уме нет счастья, он мечется, он хочет счастья, счастья, ему надо его где-то найти. И поэтому не спит человек, думает, где счастье. Вот честное слово вам говорю, а вы начинаете просто контакт установили с источником счастья, 20 раз повторили и все. И заснули. Все. То есть даже просто заснуть нужно контакт с молитвой. Поэтому люди перед сном молились. С утра проснулся, тоже надо же встать с постели, а не можешь. Почему люди с утра-то молились? Для того, чтобы вдохновить себя на жизнь, получить контакт с Богом. Чтобы пища не оскверняла, чтобы плохую силу пища не несла, потому что человек может готовить, допустим, думать о плохом. 50% энергии пищи – это мысли того, кто готовит. Можете проверить. Взять и возьмите, человек в алкогольном опьянении готовит, и человек готовит с молитвой. То же самое, одно и то же блюдо, пробуйте. Вкус абсолютно разный. Не потому что технология питания нарушена, они могут то же самое делать. Проведите эксперимент. Вкус на 50% зависит от того, кто готовит. Вот сегодня девушка и парень такие возвышенные, чистые, с молитвами пришли. Мы приехали уставшие, начали готовить. Готовили. Так вкусно. Я ел. И уже их хотел съесть уже. Такие они сладкие, вкусные. Но думаю, пригодятся еще. В следующий раз же приеду. Да человек с молитвой готовит, это необыкновенно вкусно. Невозможно как бы остановиться. Наполняется человек силой от такой пищи. Но если вы питаетесь в ресторане где-нибудь, где для денег готовят, они могут улыбаться вам, ходить, но эта пища не приносит глубокого счастья. Она питает только тело. Она может быть сытной, вы наелись все, но счастья внутри нет. Почему? Потому что счастье это не телесная штука, это душевная штука, душевная. Нужно другую жизнь в себе организовать, в своей судьбе. Один в Ижевске, один человек православный, он меня зовет остановиться у него дома с женой. Они такие замечательные люди, мы с ними общаемся на много тем разных. И он рассказывал мне, что он ездил на Валаам вот в поисках этой душевной чистоты. И он искал, он объездил все монастыри, и он видел все, монахи, чистые люди. Но сердце его еще не наполнено, он еще и дальше. Он приехал, уже все объездил, ему хотелось вот этого чистого вкуса почувствовать. Ему хотелось вдохновиться, почувствовать чистоту, чтобы потом вспоминать это во время молитвы. Он так Бога просил об этом. И когда они уже везде проехали, и уже был поздний вечер, они пришли в монастырскую гостиницу, и к нему подошел монах такой скромный, который следит за этой гостиницей. И он говорит,
Вот я хлебушек испек с молитвой своими руками, а вот молочко от моей коровки, которую я с любовью для тебя подоил. Пожалуйста, покушай. Ну, знаете, по Аюрведе молоко с хлебом на ночь вообще отстой полный. Ну, то есть перегрузка организма конкретно идет. И он это знал. И он подумал, ну, Олег Геннадьевич уже спит, а я голодный. И взял молочко освященное, с хлебушком освященным. Когда он ел, у него слезы из глаз пошли от счастья. Он понял, зачем он объехал все эти места святые, чтобы Бога найти в сердце этого человека, который просто с любовью его накормил. Пищей, которая наполнилась Богом немедленно от такого поступка. Когда он мне об этом рассказывал, я, знаете, о чем подумал? Если бы я там был, я бы тоже предал Олега Геннадьевича. 100%. Я бы съел, наверное, в 5 раз больше этого хлеба. Потому что у меня такое событие в моей жизни уже было. У меня была ситуация, когда я попал в одно удивительное место. В этом месте есть... это место называется Шриранга. Это такой храмовый комплекс огромный. Там сидит в одном из залов забальзамированный святой, который сказал своим ученикам, что 800 лет я буду давать вам наставления после своего ухода. Они его забальзамировали, его тело, и подтверждение тому, что он там в теле находится, у него растут ногти. Каждый месяц они срезают эти ногти. Это Рамануджачарья его зовут, этого святого. Я был в этом месте, видел его удивительное сияние исходит от этого. Забальзамированный прямо сидит. Он сидит прямо посреди комнаты. И дает наставления на тонком плане своим ученикам каждый день. Но там есть еще одно удивительное, что меня поразило до глубины сердца. Так как я не ученик этого святого и не получил глубокие реализации от него духовной, для этого я должен был ему служить. Но вот есть еще другие вещи уникальные, которые просто как милость идут. Милость означает то, что мы не понимаем. Вот мы хотим счастья в этом мире. А в этом мире есть только труд, который дает возможность быть счастливым. Но есть еще кое-что. Так как Бог — это личность, поэтому иногда Он просто так дает свою любовь. Просто так. Понимаете? Без всяких каких-то особенных заслуг. И в этот день я не знал, что я получу такую милость. Я просто пришел, прогодолдался, пришел в местную столовую храмовскую и увидел одного священника. И я всегда любопытный человек. Я его спросил, а как вы готовите? Он говорит, мы готовим с любовью, с молитвой и на дровах. Получается благостная, вкусная пища. Покушай. Я говорю, а сколько стоит? Я, по-моему, назвал просто смехотворные деньги какие-то, знаете, которые просто там, ну, такая пища стоит, наверное, намного-намного дороже. Ну, я просто купил себе покушать, сел, отошел в сторонку, сел. И дальше произошло то, что я никак вообще не ожидал. Я, когда начал кушать, этот священник подошел ко мне, сел напротив меня и начал смотреть на меня с глубокой любовью. Когда я кусал, он радовался, с любовью смотрел на меня, и мое сердце наполнилось необычайным восторгом. Я не мог его даже описать. Я почувствовал такое счастье необыкновенное от этого человека. И он мне сказал, он увидел это, сказал, много поколений подряд мы живем здесь вот такой простой жизнью. Мы просто готовим людям кушать. И не требуем от жизни ничего другого. Счастье свое мы получаем от отношений с теми, кто кушает. И улыбнулся. Потом произошло следующее. Мы были еще в другом святом месте и проезжали через это место поездом. И поезд неожиданно остановился на 4 часа. Там кого-то пропускал, всех предупредили. 4 часа у вас есть. Через 4 часа мы тронемся. До Шрирангама было 2 часа туда, 2 часа обратно. Я рванул. Взял рикшу и рванул. Я набрал ведро этой пищи. То есть я был просто в состоянии полного безумия. Наверное, духовного. Я набрал ведро этой пищи, побежал опять на рикшу и поехал. И я запрыгнул буквально на подножку предпоследнего там вагона. То есть я бежал, и мои ребята уже как бы не ждали меня. Они думали, что я опоздал на поезд, уже не знали, что делать. Я без паспорта ломанулся. Вот у меня не было ничего с собой. Так, денег только на еду. И мы весь этот поезд и днем, и вечером, и ночью лопали эту освященную пищу. Без всякой аюрведы. Просто в состоянии полного счастья, понимаете? Без всякой аюрведы. И мы были полностью счастливы, и все переваривалось классно. Таким образом, в жизни человека есть карма. Это события, которые возникают в результате наших поступков. Иногда счастье, иногда страдания. Невежественная жизнь означает ждать счастья в жизни. Когда люди так живут, ожидая счастья, они живут просто в мечте. И означает, всегда страдают постоянно. Если девушка хочет выйти замуж, но ничего не делает для этого, просто мечтает замуж. Она будет несчастнейшим из людей. Если она всю жизнь промечтает, она никогда не выйдет замуж. Что нужно делать? Сейчас я вам расскажу. Нужно оставить свою мечту в покое. Эта мечта указывает на жизненный путь. Человек всегда мечтает о том, куда идет, течет жизнь. Если есть мечта о замужестве, значит, оно будет обязательно, это замужество. Что бы астрологи ни сказали. Но мечта — это просто направление жизни. Не надо путать ее с жизнью. Не надо смотреть на дорогу, надо по ней идти. А идти по дороге для женщины означает отказаться от желания любви и начать служить этой любовью. Женщина соткана из нежности, заботливости, доброты, снисходительности, способностью прощать, способностью ценить человека и верить в него. Таковы природные женские качества, которыми она природно хочет наслаждаться в жизни. Поэтому она требует от близкого человека, от мужчины, нежности, заботы, ласки, внимания, любви и верности. Так вот, женщина должна оставить эту идею в своем сердце. Она должна учиться всем. Сразу женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, если бы было кому служить, я бы дарила. Нет, это неправильный подход жизни. Надо дарить свою любовь тем, кому Бог уже дал. Дал подружек — им служить с любовью. Дал родителей — им прощать, служить с любовью. Дал собачку — ей служить с любовью. Дал еще кого-то там, деревца во дворе, там птички. У меня, знаете, как мама вставала рано, много лет подряд? Знаете как? Она кормила синичек, и эти синички прилетали, я видел своими глазами, и вот так в окно, в ее комнате. Пока она не встанет и не насыпет хлеба, они не успокаиваются. Носом. Стук страшный, как будто канонада идет. Они помогали рано, и они прилетали всегда рано утром. Милость она получила от птичек таким образом. Она вставала рано всегда, просыпала. Они ее будили. Любовь будет человек. Когда женщина начинает служить, это очень трудно женщине сделать, потому что хочется же счастья, а не отдавать его хочется. Хочется брать все время. Это очень трудно. Для женщины очень трудно быть нежной, заботливой, лаской, потому что если чуть-чуть кто-то не среагировал правильно на это, возникает обида, и вообще не хочется больше ему ничего не делать. Я нежная такая, он... Вообще... Надо перебарывать в себе это чувство и опять служить, прощать, опять служить, идти вновь и вновь, заботиться обо всех вокруг, быть Золушкой, не желать себе награды. Постепенно вы заметите, что мечты уходят. И вот это чувство «хочу замуж» успокаивается в сердце. Это не значит, что оно пропадает, оно просто перестает мучить. И когда оно совсем успокоится в сердце, чувство желания замуж, У вас появится необыкновенная для женщины склонность смеяться над мужчинами. Когда девушка хочет замуж, она не смеется над мужчинами. Она смотрит на них вот так. Когда на мужчину вот так кто-то смотрит, ну, значит, сильно хочешь замуж. Но этот взгляд вызывает желание убежать подальше. То есть жажда вот семейной жизни от женщин, когда идет, то мужчины разбегаются в разные стороны. Им страшно даже смотреть этот взгляд. Когда девушка служит всем, заботится обо всех, постепенно желания успокаиваются в ее сердце, и она начинает радоваться всем в жизни. И на молодых людей она смотрит как? Пренебрежительно. И с радостью. И тогда что происходит? Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Она начинает выбирать. Тому подмигнула, тому помигнула, все такие. Сбежала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. И среди них будет только один человек, который будет достоин вашей любви. Будет вести себя спокойно рядом с вами, сдержанно. Вы почувствуете, что это ваш человек. Такой путь. Сразу возникает вопрос. А когда, Олег Геннадьевич? Когда? Замуж. Подскажите, видите, она задает вопрос. Когда замуж? Подскажите, Олег Геннадьевич. Не знаю, когда сдадите экзамены. А вы хотели от меня что получить? Все-таки сначала стулья, потом деньги, да? Нет? Могу вам сказать точно. Скоро. Хорошо, еще открою вам один секрет. Если девушка не имеет хорошей судьбы на то, чтобы выйти замуж, то она все равно может выйти замуж, но для этого она должна иметь, заниматься духовной практикой, иметь друзей или подружек, которые будут искать ей мужа. Вот искать ей мужа прямо реально. То есть они должны этим заниматься. Должны спрашивать молодых людей и так далее. И тогда она все равно выйдет замуж по милости этих людей. Это называется уже средней тяжести кармы. А если друзья не могут найти мужа, то тогда девушка должна найти, начать очень интенсивно заниматься духовной практикой и вообще забыть о женитьбе, предаться Богу. И тогда она расцветет в этот момент и станет замужем. Но если у ней непреодолимая карма, у девушки, то тогда, служа Богу, Он даст ей в сердце знание, удивительное знание, которое я только один раз в своей жизни услышал. Одна девушка прошла все эти три этапа. Она служила сначала, потом ей помогали выйти замуж, потом она предалась Богу, жила как монашка. Но она не смогла выйти замуж. И она подошла ко мне и говорит, а что теперь делать? Я говорю, слушай, тебе надо в монастырь, у тебя другая судьба. Ты должна быть монашкой в жизни, а не замужем. И знаете, на ее лице наступило такое сильное сияние, счастье. И она сказала, а я с детства это знала. Спасибо вам. И пошла как бы выполнять это желание сердца. То есть, когда Бог чего-то хочет от нас, в этой жизни нет поражений, просто есть правильный путь. Иногда этот правильный путь очень тяжелый, но всегда правильный путь победоносный. У меня есть один соратник, друг, у него пропало зрение и пропадает слух. У него такая болезнь, что сначала пропало зрение, а теперь пропадает слух. И этот человек, он настолько глубоко погружен в отношения с Богом, что он стал очень ценным человеком. С ним хотят все общаться. С ним. Мы поселили его в нашей общине. Он живет как монах. И у него куча вот работы. То есть ему не надо трудить что-то, работать, деньги зарабатывать. У него куча работы, все приходят к нему за советом. И Бог остановил у него глухоту, вот эту развитие, это заболевание. Так как он сдал все свои экзамены, зачем его делать глухим, бесполезным человеком? Правильно? Слепым и еще глухим. Зачем? Как растение. Он оставил ему, сохранил слух для того, чтобы он помогал людям. Теперь у меня к вам вопрос. А может такой человек быть счастливым? Ну какое счастье, если нет зрения, человек не видит этот мир? Как прекрасен этот мир, посмотри. Почему вы так говорите? А потому что он сдал все свои экзамены. А в этом мире несчастен только тот, кто не хочет идти на ту гору, которую ему дал Бог в этой жизни. А этот человек взошел на эту гору, он принял такую жизнь, и поэтому он счастлив бесконечно. Он гораздо счастливее, чем мы с вами, которые хотят поблажек в жизни и узнать время своего замужества. Мы не хотим работать, мы хотим результатов постоянно, непрерывно только одних результатов в этой жизни. Это называется скупость сердца. Вот сейчас наступит в России тяжелейший период, который будет длиться не меньше года. Это точно уже, 100%. И все, кто скупо настроены, они все в этот период будут разбиты судьбой полностью. И просто их жизни расплющит. Но те, которые хотят принять свою жизнь, они будут счастливы и получат знания и мудрость в этот период. А зачем судьба их расплющит, этих людей? А для того, чтобы они поняли, что они неправильно настроены, только для этого. И если они восстанут против такого настроения и начнут правильную жизнь, опять они получат победу. В этом мире нет поражений, есть только одни победы. Просто есть упрямые люди, которые не хотят правильной жизнью жить. Есть сильно упрямые, есть бесконечно упрямые. Понимаете? Итак, существует 4 вида кармы. Легкая, средней тяжести, тяжелая и непреодолимая. Все они даются как экзамены для тех людей, которые именно в такой жизни и нуждаются. Поэтому не надо думать, что если у меня такая судьба, значит это что-то неправильно. Это просто то, в чем ты именно нуждаешься. Если у вас муж пьяница, это именно то, в чем вы нуждаетесь. Если близкий человек инвалид, вы заботитесь о нем. Именно то, в чем вы нуждаетесь. Если вы сами инвалид, именно то, в чем вы нуждаетесь. Если вы заболели злокачественным заболеванием, именно то, в чем вы сейчас нуждаетесь. Я вам расскажу одну историю, которая произошла 3 месяца назад и поразила меня до глубины сердца. Это секретная история. Меня мои помощники просили не рассказывать. Я рассказываю вам по секрету. У нас есть одна знакомая, которая лечится у нас от злокачественной опухоли. Ей потихоньку помогало, это длилось 3 года, наверное. Не прошли метастазы, там потихоньку опухоль уходила. Мы так уже все расслабились более-менее. И она перестала носить кору, там перестала... Так, ну, в общем, она уже даже переносила, наверное, уже ей тяжело было это делать. И... мы расслабились все. Вдруг она почувствовала сильную слабость, и хуже начала становиться, начала худеть. Мы решили сделать обследование немедленно полное и увидели кучу просто метастазов во всем теле. То есть не было места без них, все было поражено метастазами. Когда привезли ее муж, привез ее ко мне, она не могла ни ходить, ни толком есть даже. Она была вся белая, как полотно. И этот удивительный человек, ее муж, бесконечно восхищаясь этой личностью, он начал бегать везде, искать разные корни, разные средства. И он был настолько сильно погружен желанием помочь, в молитве жил постоянно, что я много узнал вообще о лечении из этого заболевания тяжелейшего, благодаря его усилиям. Врач обычно замкнут в своих методиках, ему трудно как бы что. Но тогда я видел, что мои методы не помогают, и он не открывал все новое, все, что есть в медицине, вот, ценного для диеты там, и правильного лечения этого заболевания. Он мне все показывал. И благодаря его этим усилиям мне удалось понять, что делать с этой женщиной. Не говорю, что я во всех случаях могу помогать таких, но вот в этом случае... я получил знание в сердце, что делать. И она начала оживать. У нее начали проходить. Сначала начала глотать. Она не могла глотать. Она начала дышать нормально, она не могла нормально дышать. У нее потом прошли все боли в организме. Потом она начала ходить, начала кушать нормально, начала двигаться хорошо. То есть она полностью восстановилась. Но снимки показали, что опухоль пока также, ее также много в организме. Но при глубоком исследовании мы заметили, что внутри эти опухоли, эти очаги опухоли как бы перерождаются в здоровую ткань. То есть идет улучшение. Я не знаю, что будет дальше с этим человеком, но врачи как бы говорили 3 недели, она уже живет 3 месяца, благодаря его любви. И она становится все лучше и лучше с каждым днем, она не слабеет. У нее был гемоглобин 70, сейчас 110 и так далее. Идет улучшение, понимаете, на фоне вот такого. И постепенно идет улучшение. Видите, даже иногда в таких случаях, когда абсолютно неизлечимая болезнь, но есть любовь, есть святость рядом, есть чистота и сила, она может победить, может возникнуть победа. Понимаете? Поэтому мы не знаем, чего нам дает жизнь. Может быть, у вас тяжелейший период жизни, вам кажется, что это невозможно победить. Вам надо идти все равно своим путем победы. Все равно нужна молитва, все равно нужно служить людям. Все равно нужно думать о святости. И постепенно вот эти 3 этапа, 4 этапа судьбы вы пройдете. Сначала вы пройдете этап своих усилий и поймете тогда, кто вам может помочь. Потом этот человек вам будет помогать, и вы поймете, что делать дальше. А дальше это предание Богу. А дальше, если это неизлечимое заболевание, Бог скажет, что будет дальше в вашей жизни. И это сделает, принесет счастье, потому что счастлив тот, кто знает, кто обладает знанием. Даже уход из тела не является проблемой. Человек, который обладает знанием, он не боится ухода из тела. Но это уже для нас сложно понять. Большинству людей невозможно это понять. Но когда человек сдал все свои экзамены, в этом мире нет для него страданий и страха. Он всегда счастлив и победоносец всегда. Понимаете, он всегда победил. Но хочу вас успокоить. Вряд ли, что хотя бы 2 или 3 человека в этом зале имеют непреодолимую карму. В основном у всех все будет хорошо уже в этой жизни. Не волнуйтесь. Уже в этой жизни. Итак, существует такое понятие также, как влияние планет. Хотели бы мы или нет, но это понятие существует. И есть признаки разного плохого влияния планет. Зачем нужно знать эти признаки? Чтобы знать, в какую сторону двигаться. Вот, например, если вы чувствуете, что вы не можете устроиться на работу, если вы чувствуете, что у вас, вас не уважают в обществе, если вы чувствуете, что у вас слабый иммунитет, если вы чувствуете, что плохо переваривается пища. Я вам, видите, разные вещи совсем говорю, но это все завязано в один слой судьбы. И этот слой судьбы передается через влияние Солнца. И этот слой судьбы вылечивается, все вместе вот это вылечивается, и слабый иммунитет, не могу устроиться на работу, в обществе не уважают, плохая зарплата, не ценят мой труд, жена не любит, или мужчина не попадает ответственный, серьезный, выпивохи одни. Это означает плохое влияние Солнца. И зачем нужно об этом знать? Что с этим Солнцем делать? Солнце здесь ни при чем. Это просто через это светило передается энергия. Понимаете? То есть есть разные способы передавать нам энергию судьбы. И эти способы, они связаны с разными планетами. Можете считать, что это аллегория. Можете так считать. Не имеет значения. Но значение имеет то, что надо делать определенные поступки, совершать, которые нейтрализуют плохую вот эту судьбу. Такими поступками являются: первое, нужно выбрать себе правила в жизни, которые никогда не нарушать. Это означает ставить перед собой обеты. Надо ставить перед собой не какие-то грандиозные обеты, а очень маленькие, которые надо выполнять каждый день. Самое лучшее – это контакт со святостью, потому что это дает сразу победу над собой. Поэтому, допустим, если вы скажете себе: каждый день буду молиться по 5 минут. Как выбирать обеты? Кто
Кто из вас вообще не молится? Поднимите руку. Ну, давайте, вот на первом ряду, молодой человек. Полчаса много молиться? Нет. Прям полчаса каждый день, немного? Не знаю, уже начал сомневаться. Хорошо, 20 минут много? Уже да, уже много. Хорошо, 15. Тоже. 10. Но еще много. 5. Хорошо, все. Вот такой обет вам надо сделать. Каждый день. Вы испугались, я смотрю. Вы не бойтесь, 5 минут же нормально. Чего вы тогда боитесь? 5 минут для Бога и вся жизнь для вас. Давайте как бы. Не бойтесь, всего 5 минут, 24 часа ваши потом. 5 минут для Бога и ваша вся жизнь потом. Нормально? Но каждый день. Читайте молитву как хотите, не имеет значения. Вот как вам нравится. Просто я желаю всем счастья, думайте о Боге, как угодно. И вы, ваша жизнь будет побеждена полностью, вы победите свою судьбу полностью. Это я вам просто говорю дальше результат. Это неизбежно. Обеты надо ставить таким образом. Вот так понижать планку до тех пор, пока не почувствует сердце, что это вообще ерунда. Вот такой обет и надо ставить. А потом, когда ерундой станет 10 минут, тогда переходить к этому обету. Но те люди, которые ставят планку выше, это хвалюки. Так их назвал Иванов, мне нравится это слово. И они никогда не смогут победить судьбу. Потому что веды говорят, надо вступать на первую ступеньку первого этажа девятиэтажного дома, а не пытаться прыгать на девятый этаж сразу. В этом заключается правило правильной жизни. Но всегда делать следующий шаг. Не то, что я сегодня встал на ступеньку, а следующую послезавтра. Ты же каждый день живешь, поэтому и ступеньки каждый день должны быть. Когда человек обеты себе делает, правила в жизни, то тогда он получает следующий результат. У него появляется ответственность в жизни, улучшается иммунитет, улучшается положение в обществе, более становится серьезным, люди лучше уважают, больше уважают. У него, у женщины появляется, муж начинает меняться и начинает лучше себя вести, а у мужчины женщина начинает слушаться. Все это означает хорошее, правильное влияние солнца. Следующее, что нужно делать для того, чтобы улучшить влияние солнца, это режим дня соблюдать. Надо стараться раньше вставать и раньше ложиться спать. Опять же, по этому правилу. Допустим, я всегда встаю в 8 часов утра. Надо вставать без 10:08. Когда появляется возможность, без 20:08. И так дойти до оптимального времени уже, которое дает счастье. Для женщин в Питере это, я думаю, где-то, может быть, 5:30. Самое такое оптимальное уже время. А для мужчин, допустим, 5 часов утра. Мужчины должны спать чуть поменьше, чем женщины. Женщина, она во сне получает энергию любви, которая нужна всем. Поэтому для женщины кровать – это самое любимое место в доме. Она чуть-чуть даже на кровать прилегла в течение дня. И хорошо. Правильно я говорю, да? Наполняется энергией любви от кровати. Ее потом не оторвешь, правда, от нее, до кровати. Но на руках можно поднять. И тогда она легко соглашается встать. Единственный способ поднять женщину с постели без всякого труда, это просто тихонечко руки как бы под нее и поднять ее. И как только подняла, она обрадуется, встанет и будет делами заниматься все. Попробуйте, мужчина, работает всегда, супер. Женщина, кто из вас не согласен с таким подъемом? Поднимите руку. Есть такие, нет? Вы не согласны? А как? А вот сразу две не согласны. Ну-ка микрофончик дайте, сейчас мы поговорим. Есть у нас вообще микрофончик? По судьбе положено нам второй микрофончик? Маленький ребенок, вы не обязаны Вы обязаны, при маленьком ребенке вы спите когда угодно и встаете когда угодно. До 7 лет максимум. А ребенку можно вставать, ну, режим не соблюдать, до 11 лет. Ну, то есть, чем старше он, тем больше его надо соблюдать. Но маленькие дети вообще не должны соблюдать. Есть люди, которые находятся под влиянием Луны, это беременные женщины, кормящие матери, дети. Все остальные под влиянием Солнца находятся. Это значит, что они обязаны соблюдать режим дня. А вот эти категории людей не обязаны. Еще кошки не обязаны соблюдать режим дня. А? Пожилые люди обязаны соблюдать. И это продлевает их жизнь. Что-то вы сначала сморщились, потом обрадовались. Так, ну вот женщина меня очень сильно интриговала. Я хочу с ней поговорить. У нас микрофон есть или нет? Иначе я сейчас это сгорю от желания. Я же горю сейчас. Вон женщина вот там. И у меня желание горит все сильнее и сильнее. Молодой человек испугался. Я шучу. Ну, поднимите еще раз ручку. Почему вы так считаете?
Мне кажется, лучше вставать самой, чем тебе кто-то будет поднимать. Это неприятно в любом случае.
Неприятно, что у вас... А у вас муж есть?
Да.
А где он?
Играет в волейбол.
Сейчас, да?
Да. Ну, он очень уважительно к вам относится, и к вашим детям.
Да я как бы вообще не против мужа-то. Я просто задумался над вашими словами.
А вы... Меня бы это разозлило, если бы мне кто-то еще начал вытаскивать из кровати. Должно быть это, ну, желание свое собственное. Если я рано легла, я с удовольствием рано встану.
Да?
А если мне кто-то не дал рано лечь, то с утра такие подъемы приятные, мне не помогут.
А если он так аккуратно?
Нет, если бриллиантовое колье там будет, тогда возможно.
Ну, бриллиантовое колье же нормально, если бриллиантовое колье?
Да, вообще-то
вот, то есть... Единственный вариант ваш поднять, это можно вас поднять с постели, но условие должно быть бриллиантовое колье.
Или кольцо.
Или кольцо, как минимум.
Да.
Хорошо. Ну, видите, все равно же, как бы, вы радуетесь, когда с любовью вам кладут на блюдечке кольцо и поднимают вас.
Жаль, что муж не слышит.
Муж не слышит, поэтому как
бы... Я ему передам.
Хорошо. Ну, то есть, но все равно нормально, да, вот так? Что он вас поднимает с любовью с постели, и при этом как бы обязательно золотое кольцо.
Ну да.
Нормально? Ну вот видите, то есть в принципе вы не против же, правда?
Только с кольцом.
Ну, не против?
Хорошо, не против.
Видите, когда мужчина с любовью к женщине относится, то у ней появляется энтузиазм жить. Это так действует всегда природа. Я поэтому удивился, то есть, когда она подсказала, потому что такого не бывает. То есть, если мужчина с нежностью, с любовью жене помогает встать с постели, то она, у нее появляется энтузиазм сразу. Мужчины должны об этом знать все. Это закон. Итак, соблюдение режима дня дает усиление солнца, меняется карма по солнцу, человек становится более уважаемым, ответственным. Ложиться пораньше, старайтесь ложиться, пораньше вставать. В среднем женщины должны спать в Питере 8 часов в день, мужчины 7. Это так, нормально, без перегрузки. Потому что, когда в городе человек живет, у него тяжелая жизнь, требует больше сна. А в деревне меньше можно спать, там природа уже дает силы. Следующее, что человек должен делать, чтобы улучшить солнце, влияние солнца, это обязательно правильно питаться. То есть не нужно на ночь переедать и не нужно также объедаться рано утром. Самый большой обед должен быть днем в обед. Это усиливает ответственность, силы в человеке и так далее. Следующее правило уже будет менее понятным. Для того, чтобы усилить влияние солнца на свою судьбу, человек должен всегда просить прощения у своего отца. И всегда его прощать, если он неправильно поступил. Это увеличивает ответственность, положение в обществе человека и дает возможность ему победить судьбу. Женщине очень хорошо прощать мужа
и просить прощения у него, если она неправильно по отношению к нему поступила. В целом, если женщина настроена верно по отношению к мужу, а верно означает послушно для женщины. Вот верность и послушание у женщины это одно и то же. Не бывает так, что женщина верна и непослушна. Верно означает послушно, а неверно означает непослушно всегда. Так работает женская природа просто. Вот, допустим, есть две категории женщин, которые слушают мои лекции. Одни слушают лекции верно, и поэтому у них послушное лицо. А другие сомневаются в моих лекциях, и у них лицо непослушное. А такое? Непослушное. Ну, так работает женская природа. Чтобы женщины вы знали, что такое верность. Что вы как бы слушаетесь мужа. Это не значит, поверьте мне, не значит, что вы с ним согласны. Нет, вот это неправильное мышление. Понятно, что женщина в 1000 раз лучше знает, как сделать правильно. Она мужа как облупленного знает, все его недостатки, как бы, и она лучше разбирается во всем. Согласно означает, дает ему возможность считать, как он считает нужным, и его мнение пускай будет главным. Я вам, женщина, даю гарантию, что если вы будете так считать, то будет всегда по-вашему. Не волнуйтесь. Вот 100%. Знаете почему? Потому что мужчине не важно, как будет. Ему важно, чтобы его слушались. Вот я вам серьезно говорю. Это так. 100%. Что тебе подарю? Может, этот рассвет у меня для тебя невозможного нет. Это только в характере мужчины бывает. Поэтому деньги, которые зарабатывает мужчина, они легкие в семье. Легкие. А вот деньги, которые зарабатывает женщина, очень тяжелые. Поэтому мужчина не должен планировать ничего на эти деньги. Это ему никогда не принесет счастья. Больше того, все эти деньги останутся запланированные им, деньги, которые заработала жена, останутся в его, ее памяти навсегда. Она ему этого никогда не забудет. А если кто-то сомневается в моих словах, попробуйте. Женщина легко может служить близким людям. Спасибо большое. Женщина легко может служить близким людям. Она бескорыстна в служении. Но результаты служения она отдавать не может. Ну, то есть мужчине тяжело служить, но когда он получает результат, он легко их отдает. Дарит результаты. Ему это его природа, дарить результаты. Ему нравится отдавать результаты. Женщине очень легко служить, но результаты ее. Например, если она приготовила что-то покушать, она с удовольствием будет готовить. Но результатом приготовления что является? Что? Похвала. И она садится рядышком. Смотрит. Если мужчина не знает, зачем она села, то ему конец. Все закончится печально. Женщина не может отказаться от результатов. Например, девушка какая-то ко мне подходит и говорит: Олег Геннадьевич, я так благодарна вам за ваши лекции, так благодарна. Я говорю, иногда очень сдержанно, спасибо вам большое. То есть результата никакого не было. Она спокойно уходит, довольная, счастливая. Но если я растрогаюсь и скажу «Спасибо вам большое» и улыбнусь, она сразу скажет: «Олег Геннадьевич, а можно вопрос?» Такова женская природа. С этим ничего не сделаешь. Да? Ну вот я же объясняю сейчас это. Они тяжелые, потому что это же результат, деньги. И результат в семье принадлежит только жене.
Вот мужчина занимается сексом, пожалуйста, занимайся сколько хочешь. Кому принадлежит результат?
Жизнь. Рождается ее ребенок, понимаете? Не мужа ребенок, а ее.
И мужу этот ребенок подарит столько любви, столько, сколько мать разрешит. Этот ребенок принадлежит только ей, и все. И мужу он принадлежит ровно настолько, насколько она разрешит его любить, этому ребенку. Если она вообще не разрешит, она заберет его, вообще уйдет жить отдельно. И никто не запретит в этом мире это сделать. И он вообще останется без ребенка, понимаете? Результат всегда принадлежит женщине в этом мире. Вот, допустим, мужчина зарабатывает деньги. Какие обои купят? Флажками или кружевами?
Флажками — это мужская природа, кружевами — женская.
Какие обои в квартиру купят?
Кружевами.
Хорошо. Как бы сама квартира какая будет? Какую он хочет? Нет, какую хочет жена. Так ведь или нет?
Как нет?
А, ну, женщина, кто сказал нет? Поднимайте руки. Давайте ей микрофончик. Я хочу поговорить. Я что-то не понимаю в этом мире. Она мне сейчас раскроет глаза, я буду счастлив. Знания приносят счастье всем.
Давайте. Важно же узнать.
Как вас зовут? Вот одна только смелая девушка вообще оказалась. Все соглашаются постоянно. Она сказала правду. Итак.
Камила.
Камила, какая должна быть квартира?
Должна быть такая, как я скажу. Но по итогу.
Ну, вы подняли руку, что как бы.
Ну, итог-то. Суть не в том, как должно быть, а как в итоге.
А в итоге что?
А в итоге флажки.
А? Че в итоге?
Флажки по всей квартире.
А флажки, так вы хотите, чтобы были флажки? А почему флажки появились?
Это не имело никакого значения.
А, я понял, почему мужики, флажки появились. Потому что мужик у вас не врубается. Вы не волнуйтесь, он врубится. Вы ему флажки никогда не забудете. Никогда. Вы согласны со мной, да, что никогда не забудете? 100%. Муж хочет, чтобы вы карьеру делали, надо согласиться. Все, что муж хочет, надо соглашаться. И как только вы согласитесь, он скажет: надо, ты должна делать карьеру, работать должна. Вы скажете: согласна. И как только вы согласитесь, ему уже меньше будет хотеться, чтобы вы работали. И продолжайте жить, как вы живете. Дальше он подойдет и скажет: почему не работаем? Вы обнимете и скажете: с удовольствием буду работать. Он еще успокоится, еще больше. И потом он скажет: ну когда же ты будешь работать-то? Вы скажете: я не знаю. Ну согласна. Единственный способ вас заставить работать — понести на работу. Но даже в этом случае вы не отказываетесь. Пускай несет. А потом сам за вас и работает. Потому что, когда женщина себя с мужем смиренно же ведет, нет такой силы у мужчины, которая бы дала возможность ему победить ее желание. И незачем. У мужчины психика так не работает. Ему незачем побеждать женщину, если она согласна. Он говорит: на работу! Вы, допустим, вечером, он говорит: завтра рано встаем по лекциям. Вы скажете: да. И все, можете спать спокойно. И он рано утром встает такой: все, потому что жена сказала: да, мы встаем. Он встает, жена лежит в постели. И он подходит к вам и говорит: ты же сказала, что будешь вставать. И надо ему сказать: да, я буду вставать. И дальше спите.
И он скажет, ну что же сделать, чтобы ты встала? Ну, понеси меня в ванну. Все. Все просто. Единственное, что требуется от женщины, это смирение и принятие судьбы. Больше ничего. Если женщина это поняла, ее жизнь становится прекрасной и счастливой. Без всяких проблем. Но при этом она должна все равно трудиться по-женски. Не значит, что она всегда в постели должна валяться. Она никогда не должна отказываться от того, чтобы заботиться о муже, готовить ему, стирать, убирать, хлопотать о нем, думать о нем, беспокоиться о нем. Если она это делает с удовольствием, во всем остальном она имеет право расслабиться. Все. Есть женская аскеза, есть мужские. Понимаете, их надо выполнять. Женщина выполняет женские аскезы, у нее усиливается влияние солнца. Она становится уважаемым человеком. Мужчина мужские аскезы выполняет, становится уважаемым человеком. Каждый человек должен стараться выполнять свои обязанности в обществе. Это укрепляет влияние солнца. Теперь, если в вашей жизни вы чувствуете, что памяти ни хрена никакой нет, сон страдает, гармонии в семье нет, как с любовью разговаривать с близким человеком, не понимаете, не чувствуете силы это делать. Чувствуете, что на работе быстро устаете. Думать как бы, ну, в гармонии, ну, как бы не в гармонии, а вот думать тяжело. В семье нет родственных чувств никому. Это значит, что на вас влияет плохо луна. Если вы женщина, то вы любите как мышка дома сидеть и с кем не общаться, то есть в одиночестве. И у вас нет теплых чувств к близким людям, холод сердца. Значит, что у вас плохая судьба, связанная с влиянием Луны. Это значит, что вы должны делать следующее в своей жизни. Первое. Вы должны учиться лично заботиться о людях. Лично заботиться означает что-то лично для них приятное делать. Дарить им подарки, спрашивать, как дела. Что-то сделать лично для человека. Каждый день надо стремиться к этому изо всех сил. Обязательно иметь подружек, которых можно поговорить. Обязательно заботиться обо всех. Обязательно разговаривать с людьми, а не молчать. Обязательно общаться. Открывать свое сердце и просить, чтобы они открывали свое сердце. И делать это из чувства долга, потому что по природе этого не будет хотеться делать. Это ваша обязанность. Обязанность означает делать из чувства долга, а не потому, что хочется это делать. Надо обязательно, в этом случае у человека плохие отношения с матерью. Надо каждый день прощать свою мать. Прощать не означает своими силами, понимаете? Всегда, когда мы что-то делаем непреодолимое и трудное, это всегда является камнем преткновения в жизни. Но это делать надо с помощью Бога. Поэтому не думайте о самом прощении никогда. Допустим, вы не можете просить мать, не думайте об этом. Надо думать о святом человеке до тех пор, пока картинка в сердце матери не станет лучше. Это само собой происходит, и потом прощение само тоже приходит в сердце. И запомните, что вы во время молитвы простили, и вспоминайте это чувство вновь и вновь. И у вас эта простилка начнет работать все больше и больше и больше. В конце концов она утвердится, и прощение станет постоянным. Это длительный процесс, на который требуется несколько месяцев. Работы интенсивной, сердечной, понимаете? Но когда вы матери простите, у вас создастся семья. Потому что такие вот узлы связи как бы судьбы, они вот такие. Есть рычаги, которые меняют судьбу в нашей жизни. И эти рычаги каждый человек должен знать. Если он их не знает, значит судьба не будет меняться, она будет стоять на месте. Молиться ведь можно каждый день, но всегда есть разные аспекты молитвы. Они всегда должны быть актуальными, молитва должна быть актуальной. Поэтому, если мы хотим служить святому человеку, тогда мы также должны понять, что мы должны служить также своей судьбе. Если, допустим, с матерью плохие отношения, мы не можем на это закрыть глаза. Но мы также не должны требовать святого человека. Сделай так, чтобы я любила маму. Сделай так, чтобы я любила маму. Это не служение. Это попрошайничество. Потому что жизнь так устроена, что если мы что-то даем Богу бескорыстно, Бог заботится о наших потребностях. Если мы сами хотим позаботиться о них, Бог туда не лезет. Если я постоянно думаю о том, как я прощу маму, то Бог туда не лезет. Хочешь сама прощать, прощай, если сможешь.
Но если человек думает о Боге, служит ему, то тогда мысли о маме приходят сами в сердце. И надо просто смотреть, что поменялось. Если ничего не поменялось, дальше молимся. Потом раз, стало легче. Стало легче, ну и тогда и действуйте в этом направлении. Почувствовали, легче с мамой стало. Ну и скажите ей доброе слово. Позвоните ей, не надо с ней долго разговаривать, потому что тяжелая карма означает, не надо совершать активные действия. Что такое тяжелая карма? Значит, не надо разговаривать, а надо служить. Вот смотрите, в чем разница. Допустим, у вас с каким-то родственником тяжелейшие отношения. Вы помолились, помолились, набрались сил, потому что нет сил, вообще ничего не сделаешь. Даже думать о нем тяжело, не то, что там ему сказать доброе слово. Набрались, набрались сил, и у вас есть силы сказать доброе слово. Не затягивайте разговор. Поймите, что есть разница между беседой и служением. Вы просто берете трубку и говорите: «Алло, Паш, это ты?» «Ну, я». «Пашенька, спасибо тебе за все. Ты такой хороший человек. Извини, я спешу». Итак, несколько раз в неделю. По разному поводу. Постепенно судьба будет смягчаться. Услышали меня или нет? И если он вам чего-то будет хотеть все время сказать, то всегда спешите. Это значит, что через желание действует плохая карма. Но когда он успокоится и будет вас слушать, значит, все нормально. Можно говорить дальше. И когда он просто спокойно вас будет слушать и спокойно что-то будет говорить, значит, вы уже победили судьбу, но только по телефону. Потому что если вы встретитесь лично, то судьба будет новым витком действовать, еще сильнее. И при личной встрече точно так же. Просто дарим подарки, заботимся. Можно я у тебя дома уберу? Убралась и умотала. Поймите, только так человек побеждает судьбу. Если у вас нет отношений, вы не можете общаться. Там действует тяжелая карма. Это значит, что не надо разговаривать.
А вот так и хочется сказать.
А надо терпеть. А если хочется сказать, вообще туда не иди. Если ты победил судьбу, значит, тебе уже не хочется сказать. Ты спокойно относишься к этому человеку. Сказать хочется ему. И надо просто игнорировать это, понимаете? Просто же игнорировать служение. Вот, допустим, у меня тяжелая карма, у меня сосед, допустим, выпивоха. Он звонит мне и говорит: «Слушай, ты как бы лектор, хороший человек. Дай мне, пожалуйста, на бутылку». Что я должен делать? Послать его подальше? Нет. Это этим карма плохая усугубляется. Он становится врагом. Дать на бутылку? Еще хуже. Тогда он врагом в квадрате становится. Он уже будет каждый день звонить, пока отношения полностью не разрушит. Что делать? Надо ему сказать: заходи. Он заходит. И не давать дальше ему издеваться над вашей личностью. И это единственный способ это делать, это служить этому человеку. Говорит: раздевайся, я сейчас ботиночки поставлю вот сюда. Вот здесь они будут вставать. Проходи, пожалуйста, садись за стол, у нас есть пирожки. Я не хочу, я хочу выпить. Ничего страшного, сейчас попробуешь, захочешь. Так как он экспрессивно действует, ты тоже экспрессивно действуй, но по-доброму, с шутками. Пирожки поставили. Чай перед ним поставили, там поставили напиток какой-нибудь. Попей. Вкусно? Ну, вкусно. А денег дашь? А денег не дам. Потому что не хочу я, чтобы ты спился. Я тебя люблю. Ты хороший человек. Зачем тебе спиваться? Слушай, ну что ты тут разводишь? Я пошел. Давай, счастливо. Очень сильно... мужественно служить человеку, через которого действует плохая судьба. И она не может с вами уже в этом случае ничего сделать. А если человек в наглую звонит, шантажирует вас, злится, ненавидит и вызывает на тяжелый разговор, просто кладите трубку и все. А дальше в молитве побеждайте в себе неприязнь к этому человеку. И больше никаких принятий его звонков. Если человек живет и ведет себя агрессивно, самый лучший способ победить судьбу – это никакого контакта, никаких отношений, ни плохих, ни хороших с этим человеком не иметь. пока в сердце все не успокоится. А когда успокоится, ему уже от вас ничего не надо будет. Таким людям всегда интересно только тогда, когда действует та плохая карма через него. И он будет вас шантажировать вновь и вновь. Но как только плохая карма побеждена, ему вы уже становитесь неинтересны. Все. Поэтому единственный способ контакта с такими людьми – это отсутствие контакта. Ну а если вам попадается такой человек, который хочет любой ценой навредить вам, тогда защищайтесь. И для защиты используйте самое сильное средство. Вот, например, к вам пришел плохой человек, хочет вам навредить. Ищите, где самое могущественное влияние в жизни вы имеете. Допустим, у вас есть знакомый прокурор города, значит, звоните сразу ему. Не надо звонить участковой милиции, понимаете? Сразу ему. И спрашивайте ему, что мне делать с этим человеком, который плохо хочет мне сделать. И он мне скажет, да я сейчас позвоню своему другу, начальнику МВД Краснодарского края. Он с ним разведется. И это будет самое правильное. Но если вы пойдете снизу, тогда будет все наоборот. Вы укрепите эту личность, понимаете? Он будет все время побеждать и будет зреть и сильнее, становиться сильнее. Понимаете? Пожар, долги и болезни надо тушить сразу и большими силами. Не надо их кормить. Понимаете? Итак, если у вас плохая карма, связанная с Луной, у вас нет семьи, одиночество, холод в отношениях, значит, тогда развивайте отношения. Часто бывает у женщин невозможно познакомиться с человеком и испытать тепло к нему. Часто женщины ко мне подходят и говорят, Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж, потому что я никому не чувствую тепла. У кого такая ситуация? Я вам сейчас объясню, что делать. Но есть же желающие познакомиться? Есть. Всегда обычно в этом случае есть желающие познакомиться. Надо знакомиться, общаться с этим человеком и объяснить ему следующее. Слушайте меня внимательно. Объясняю. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Объясните ему, что мне нужно где-то полтора года общаться, чтобы понять тебя. Если ты готов, давай двигаться в путь. Слышали меня, да? Если вы будете заботиться об этом человеке полтора года, он станет родным для вас постепенно. Если у женщины сразу невозможно почувствовать тепло к человеку, значит, она может почувствовать это тепло через продолжительное время. И это единственный способ создать семью у таких женщин. Но проблема заключается в том, что она упрямится перед судьбой и говорит, я хочу почувствовать сразу. Зачем я буду общаться с этим человеком, если он мне не нравится? Вот в этом заключается ошибка. Если Бог прилепил кого-то, он ходит за вами, значит, понравится. Вы слышали меня? Нет, это не стерпится, слюбится. Вы же не котлета отбивная, чтобы вас лупить, лупить, пока вы там не станете мягенькой. Нет. Это так устроена ваша природа. Но вера в Бога помогает выйти замуж. Смотрите, еще раз, вы не услышали меня, внимательно слушайте. Если человек ходит за вами, значит, Бог уже вас связал. Зачем он это сделал? Значит, это ваш человек. Зачем Богу связывать с вами человека? Какой смысл? Вот если бы у вас в сердце тепло было, вы тогда этим чувством бы руководствовались. Но если у вас нет тепла, значит, вас Бог защитит. Как Он вас защитит? Тем, что Он... Ну, если к вам человек начал что-то говорить, ну, вы не чувствуете к нему, ну, я не чувствую. И он отвалился. Следующий отвалился, этот отвалился, тот отвалился, все отваливаются, а этот не отвалился. Что это значит? Значит, Ванька родной. Надо просто понять это. И на это нужно время. Ванька еще не чувствуется родным, но он родной, потому что Бог так хочет. А вы пока не понимаете. Примите волю Бога. Знаете, есть еще один способ женщине помочь замужеством.
Для этого нужна милость старших. И милость проявляется так. Примите волю Бога и делайте так, как я сказал. У вас в жизни все будет хорошо. Видите, она обрадовалась. Женщине нужно еще передать эту волю. Можно заставить выйти замуж. Когда женщину заставляют выйти замуж, она становится счастливой. Потому что в этом случае она чувствует волю Бога. Через волю старшего она чувствует. Потому что женщина может верить старшему, но вот так поверить своей судьбе ей сложно. Но когда старший говорит, сделайте так, она принимает сразу. Вы приняли? Все, она приняла. Услышали меня все остальные? Я не смогу всем остальным это сказать. Я вам просто говорю закон, по которому должны выходить женщины, у которых холод сердца. Они чувствуют родственных отношений. Это значит, если прилип, надо общаться, служить, заботиться об этом человеке. Через год-полтора тепло хлынет из вашего сердца, и карма будет плохая, побеждена. Поднимите руку, кто так создал уже семью. Вот, пожалуйста, есть примеры. Можно у них посоветоваться. Женщины имеют коллективное сознание. Если кто-то так уже получил возможность, надо спросить их, и они вам расскажут, как это было. Еще раз поднимите руку. Вот, знакомьтесь. Благость означает отношения. Вот вы, вас сколько здесь сидит, 800 человек, вы все должны перезнакомиться. На расстоянии? Ну, я не смогу спеть сам. Нет, сейчас мы найдем выход. На расстоянии! От печали до радости и горы, от печали до радости леса и поля. От печали до радости и горы, от печали до радости леса и поля. А теперь спою сам.
Для вас, специально для вас. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб полет от жизни получать, радость искупить и грамма. Надежда, мой компас земной, удача, награда за смелость. Слышишь?
Если отношения складываются на большом расстоянии, означает тяжелая карма. От печали до радости реки и горы. От печали до радости рукой подать, да? Потом дальше. Песня так заканчивается. От печали до радости рукой подать. Вам надо понять закон. Закон гласит так. Отношения между людьми не имеют расстояния. Они находятся в сердцах. И нить между людьми создается Богом. И мы все равно, на каком расстоянии люди находятся. Если люди начинают эту нить укреплять отношениями, то тогда судьба побеждает. Хорошая судьба побеждает. А если они хотят наслаждаться друг другом и печалиться, почему ты не рядом, почему ты не здесь, то тогда судьба разрушается. От печали до радости рукой подать, когда человек стремится. Вот здесь Антонов поет, что надо стремиться. Цель песни об этом заключается. И музыка тоже такая, ну, что человек стремится, что он уже верит, что он верит, что все будет хорошо. Видите, у вас нет веры в сердце сейчас. Вы хотите сейчас, здесь и сейчас, понимаете, вы хотите? Здесь и сейчас. Уехать к нему хотите? Это правильно. Веда объясняет, что женщина должна ставить выше всего
жизнь с близким человеком, и если по судьбе ей положено ехать в другую страну, которую она даже совсем не знает, и там находится ее судьба, она должна все бросать, туда ехать. Смело. И именно это будет правильным решением. А если он имеет плохую карму, и он не способен даже вам сказать «приезжай», и наоборот говорит «пока не приезжай, у меня нет денег», то надо строить в сердце с ним отношения и приезжать, даже несмотря на то, что он не согласен. И это дать возможность вам понять, это ваш человек или нет. Потому что когда вы приедете, вы точно будете знать, если он скажет «спасибо, что приехала, будем жить как можем», тогда это ваш человек. А если он скажет «зря приехала, уезжай», тогда расслабьтесь, ищите другого. Это была ошибка. Но всегда женщина должна решить эту ситуацию очень просто. Взять и приехать. И все. Но сначала путь в сердце надо проделать. Потому что если вы приедете к чужому человеку, тогда это не сработает. Сначала молитесь Богу и просите у Бога решения на этот вопрос, чтобы Он дал вам возможность быть рядом. Когда сердце приблизится к этому человеку, вы почувствуете, что вы в сердце рядом, и вы уже почувствуете, что у вас нет тоски, печали и расстояния, тогда в этот момент можете спокойно ехать. И у вас даже не будет ощущения, что вы едете зря. Потому что женщина часто думает, зачем я поеду, я же ему не нужна там. Я как бы буду там чужой, зачем я поеду, это же ну, неудобно там или все прочее. Это означает, что вы в сердце работу не сделали. Надо сначала молиться Богу и узнать, Он вам скажет из сердца, может сказать, да расслабься, это вообще не твой человек. И потом судьба это покажет. Или Он скажет в сердце, езжай, все будет хорошо. Вы почувствуете это в своем сердце, уберете билетик, покупаете. От печали до радости рукой подать. А? Ну, значит, Бог вам уже все сказал. Видите, вы купили, а Бог подтвердил это. Бог действует через людей всегда. Он не напрямую действует. Надо к этому привыкнуть просто. Не зря же у нас беседа состоялась, правильно? Итак, мы говорим о влиянии плохой кармы, связанной с Луной. Она не дает людям близость совершить. Бывают такие случаи, когда женщина или мужчина бросают близкого человека. Тогда эта близость невозможна уже. Человек наказан на всю жизнь. И для того, чтобы он близкие отношения с кем-то построил, он должен раскаиваться, пока в его сердце не появится тепло. Когда человек бросает, мужчина, когда бросает, в его сердце возникает сильный жар, и у него появляется сильное желание, желание сильной и большой любви. И два варианта. Или Бог ему дает такую сильную большую любовь для того, чтобы его тоже бросили в том будущем. Или Бог ему дает временно эту сильную большую любовь, и он начинает по рукам ходить. А женщина, когда бросает, у нее сердце становится холодной, и она хочет семью создать, а не может, потому что даже если с ней человек встречается, с ним не возникает глубоких теплых чувств. И в этих в обоих двух случаях человек не должен думать, что его жизнь закончилась. Первое, что нужно сделать, нужно раскаиваться. И во время раскаяния придет знание, Бог уже закончил эти отношения или нет. Самое удивительное, что бывает так, что вы раскаиваетесь, и оказывается, что ваш близкий человек ждет, и вы в раскаянии начинаете понимать, что надо возвращаться. И возвращайтесь. И это точно будет самый лучший вариант в вашей жизни. Хотя очень трудно даже об этом подумать сейчас, пока не начал раскаяние. Или второй вариант, он вам облегчит сердце и скажет, все, эти отношения закончены, я тебе даю другие. И в сердце опять успокоится, и Бог даст скоро какого-то другого человека. Но если вы просто бросили человека и говорите, Олег Геннадьевич, мы просто разошлись, я никого не бросала, то тогда так и останется все. Если человек не хочет принимать судьбу и честно себе сказать, что произошло, судьба меняться не будет. Услышали меня или нет? Следующая планета, через которую действует плохая карма, это Марс. Ну как все кармы может плохая действовать через все планеты. То есть как это действие осуществляется? Если человек не может остановить гнев, если человек не может остановить сильное половое желание, которое заставляет его разрушить семью. Если человек чувствует постоянную изжогу,
У него может язва желудка быть или гастрит с повышенной кислотностью. Если у человека постоянные гайморитты, если он раздражается в своем сердце, гневается на людей, не может сдержать грубое слово, если человек не может по-нормальному относиться к подчиненным, грубит им и резкие как бы, слова им говорит, если человек грубо относится с детьми или со своей женой, если человек попадает в аварии и калечит свое тело травмами различными, если человек имеет суровую судьбу, которая заставляет его в разные ситуации тяжелой жизни попадать, жесткие очень, то это означает, что этот человек должен принять старшего в своей жизни и учиться ему служить. Он должен учиться слушаться. Он должен учиться принимать советы от друзей. Он должен учиться разговаривать по-доброму. И должен учиться сначала простить младшему, а потом с ним говорить о их проблемах. Ну, то есть не сразу говорить о проблеме младшему, а сначала простить его, а потом уже говорить о его проблемах. Такой человек стараться должен меньше острого есть. Он должен стараться меньше жареного есть. Он должен стараться уважительно относиться к отцу и очень по-доброму к женщинам. Если такой человек не преодолеет в себе желание грабить людей или насиловать женщин, или заниматься сексом очень грубо, то он никогда не сможет победить это плохое влияние. У меня была такая лекция в Краснодаре. Один полковник милиции слушал мои лекции и попросил со мной встречи. Ну, начальник большой, как бы, как я могу не встретиться с таким человеком? Это может быть для меня иметь печальные последствия. Я согласился. Вот, и он пришел ко мне. Я думал, что, может быть, я что-то должен правительству. Но он сказал, я слушаю ваши лекции и хочу, чтобы вы прочитали лекции в нашей академии МВД для наших милиционеров. Лучше бы он меня оштрафовал. Но он мне сказал, что не волнуйтесь, лекция будет длиться всего 40 минут. Хорошо, то есть, когда я зашел в этот зал, вот такой же зал, полный милиционерами. Вот. И адъютант этого подполковника сказал: «Встань!» Они все встали. «Сели!» «Сели!» И у меня коленки подкосились. Но я пошел на стул. Сел на стул. Адъютант подошел, у вас 40 минут. Я не пошел. Я пошел. Все такие смотрят, ждут, когда 40 минут пройдет. Я что такое не говорил, никаких эмоций вообще. Не смотрит на меня, шучу, смотрит. Петь я вообще, у меня рот не открылся. Там. Но, знаете, лекция получилась. Потому что Марс — это такая планета, которая связана с милицией. И когда я начал об этом просто говорить, они сразу начали слушать. А когда я им сказал, что если милиционер, ну, беззаконно, грубо как бы обращается с тем, кто от него зависит, то у него происходит следующее нарушение в организме. Первое, может возникнуть гайморит. Второе, может заболеть желудок. Третье, может быть уретрит. И самое часто распространенное нарушение – это преждевременное семяизвержение. И когда я это сказал, они сразу, немедленно, все, как в фильме «Ленин в октябре», вот так вот, начали слушать лекцию. Лекция удалась. Ну, я дальше на эту тему начал рассказывать, соответственно, что тему не менял. Поэтому люди, которые связаны с властью, им очень важно знать, что нельзя обижать младших. Если они грабят младших, обижают, то вот все эти расстройства, несомненно, будут возникать в их жизни. И самое главное, они могут получить бесплодие или серьезные нарушения, связанные с половыми функциями, как результат такой судьбы. Следующее нарушение связана с планетой Меркурий. И признаки такой тяжелой судьбы таковы. Человек чувствует напряжение в общении с людьми. То есть не как с Луной, у него нет гармонии с людьми, а он просто не может говорить. Ему тяжело просто рот даже открыть. И просто пообщаться, поговорить по-дружески. У него часто даже бывает нарушение речи, он может заикаться. Такой человек чувствует, что нет гармонии с природой. Он не может выйти в лес расслабиться, ему всегда хочется съежиться везде. То есть ему лучше всего только в том месте, где он привык, допустим, в квартире в своей. Вот. Он не может ни закаливаться, ни на солнце быть там. То есть у него природа, все какие-то сильные явления природы вызывают у него трудности в жизни. У такого человека часто бывают дисфункции сердца, аритмия, ритм сердца страдает или желчеводящие протоки замыкают. Такой человек, ему трудно изливать свои эмоции людям. И у него обычно не так много друзей. Лечится нарушения, связанные с Меркурием, лечится с помощью медитации. То есть нужно заниматься ушу, цигун на улице, пытаться сначала принять природу. Потом дальше нужно учиться петь. С помощью пения можно научиться общаться с людьми. Так был один великий оратор, он заикался. Но он начал читать лекции, общаться с людьми, но при этом он много пел. И когда он распелся, он начал также и говорить потом на аудитории и стал знаменитым лектором, оратором. Ораторское искусство. То есть, понимаете, когда человек поет, то есть энергия любви, она разрушает плохую связь, плохое влияние Меркурия разрушается с помощью энергии любви. Так же, как и других планет тоже. А единственный способ в звук ввести энергию Меркурия – это пение. Поэтому те, кто поют, они никогда не заикаются. И поэтому человек, который заикается, он должен нараспев говорить. Он должен говорить, как поет. И тогда у него речь будет прекрасной. Он не будет вообще никогда чувствовать, что он не может нормально говорить. Точно так же надо с любовью относиться к природе, учиться.
У природы нет плохой погоды. Каждая погода только так. Каждое явление природы надо благодарно принимать.
То есть вот это вот лечение Меркурия, вот эта песня, она дает гармонию. То есть человек привыкает к дождю, к снегу, к солнцу, к воде, не боится этого всего. Также нужно учиться дружить, разговаривать с людьми, открывать свое сердце и выслушивать, как другие открывают. Но самое первое, что нужно делать, нужно учиться слушать других людей. Это открывает сразу Меркурий, дает возможность как бы хорошее влияние, чтобы он оказывал. Вам не скучно? Нормально? Дальше следующая планета — это Юпитер. Когда у человека в жизни депрессия, у него не хватает веры, он чувствует, что нет энтузиазма, его ничего в жизни не интересует, он не знает, какую специальность вообще найти, он не знает, чем заниматься, как молиться, у него слабый иммунитет. Он чувствует, что ему не нравится страна, в которой он живет, ему хочется куда-то уехать, в какую-то другую страну, вот, поменять религию, вот, то есть надо что-то менять срочно, он не может так просто жить, и он ни во что не верит. Это означает плохое влияние Юпитера. Как оно лечится? Оно лечится с помощью слушания лекций, с помощью молитв. Человек должен заставлять себя читать молитвы, должен заставлять себя слушать лекции. Такой человек должен слушать лекции тех, кто вдохновен, у кого есть вера. Он должен слушать песнопения духовные, он должен ходить в храм, заставлять себя. И постепенно, когда человек так действует, у него вот это плохое влияние Юпитера преодолевается с помощью энтузиазма, который приходит через других людей. То есть вера приходит от другого человека. И закрепляется победа над плохим влиянием Юпитера с помощью принятия наставника. Две планеты, Юпитер и Меркурий, связаны с разумом человека. Поэтому в обеих случаях нужен наставник. Правильно. Подтверждение. Юпитер, плохая карма по Юпитеру побеждается, когда человек
учиться доверять своему наставнику, а плохая карма по Меркурию, когда он учится с ним общаться.
Энергия доверия связана с Юпитером, вера, а энергия гармонии связана с Меркурием. Следующая планета – это Венера. Когда человек чувствует, что нет счастья в жизни, когда у него нет счастливых дней, когда он не чувствует вкуса ни в пище, нет любимых увлечений, нет никаких интересов в жизни, все как-то тускло и печально. Вот. Им нравятся печальные песни такому человеку. И все печальное. Это значит, что у него плохое влияние Венеры. Оно лечится с помощью добрых дел. Когда человек начинает о ком-то заботиться, всем хочет приятное сделать, устраивает праздники для всех в жизни, готовит пищу с любовью для других людей, раздает пирожки, конфетки, птичек кормит, газоны копает на улице. Когда человек старается дарить хорошие одежды красивые другим людям, чтобы они были красивые и ухоженные, тогда его влияние Венеры становится хорошим, и счастье приходит в жизнь. И если человек чувствует, что как бы придется жить в России, если человек чувствует, что скоро война, если человек чувствует, что может попасть в тюрьму в любой момент, если человек чувствует, что может вылететь с работы в любой момент, если человек чувствует, что может появиться хроническое заболевание, трудноизлечимое, если человек чувствует, что жизнь тяжелая, много работать приходится, это значит, что он находится под влиянием Сатурна. И вся наша страна находится под этим влиянием. Вот. Это значит, что самый единственный и правильный выход из этого плохого влияния – это труд с любовью и аскезы.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор.
Это Россия. Понятно? И когда человек побеждает тяжелую судьбу с помощью вот этих аскез и труда с любовью, тогда этот человек получает от Сатурна мудрость, терпение и непобедимость. Сатурн награждает человека способностью побеждать судьбу, способностью терпеть и быть мудрым. Поэтому в древней культуре эту зону, вот эту вот землю, на которой мы живем, назвали Ришия. Ришия означает, это идет от слова риши. А слово риши переводится с санскрита как ясновидящий или мудрый, или знающий. Понятно? То есть Риши — это земля мудрецов, в которой мы с вами живем. Но цена такой жизни на этой земле — это постоянные аскезы и тяжелый труд. На этой земле никто не сможет жить без труда и без аскез. Здесь невозможно так жить. Здесь придется трудиться и совершать аскезы, и терпеть учиться. Терпеть и терпеть и терпеть. Ну вот, я не хочу вас больше грузить, тем более уже и нет времени. Поэтому несколько вопросов, если у вас совсем не терпится. Да, вот рад вас видеть вновь на лекциях на своих. Да. Надо микрофончик. Да, микрофончик. Нет, нет, не вы, а вот перед вами женщина в очках. Да, 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 перед вами. Нет, нет, чуть подальше, да. И вас тоже раз Вера ответит. Как у мужчин проходит? Обычно нарушается сон у мужчин. Обмен веществ нарушается. Они могут мерзнуть, начать. Спазмы у них по всему телу могут начаться. Они могут худеть, начать. И у них это сопровождается также одиночеством обычно и замкнутостью. Они молчаливыми становятся. Лечится точно так же, как у женщин. Что у мужчин, что у женщин. Вот ваш вопрос, да, дальше.
Прям короткий вопрос по поводу молитвы.
Вопрос может быть коротким.
молиться, ну вот потребность есть такая молиться, в роду есть люди, которые покончили жизнь самоубийством. Вот за них же можно молиться? Потому что в православии говорится, что нельзя, а как бы если я молюсь за людей, кого я вспомнила из рода своего.
Вот смотрите, почему в православии говорится, нельзя молиться за тех, кто покончил жизнь самоубийством. Слушайте внимательно меня. Дело в том, что само понятие молиться за кого-то, оно подразумевает возможность неправильного поступка. Когда человек думает о человеке, который покончил жизнь самоубийством, и постоянно с мыслями о нем читает молитву, то в этом случае он входит в контакт с духами и сам становится сумасшедшим. Теперь смотрите второй вариант. Если вы читаете молитву, думая о святом человеке и желаете ему служить, а в сердце у вас возникает образ того человека, которому нужна помощь, но вы этот образ не фиксируете в своем сердце, а продолжаете думать о святом человеке, зная, что вы сами этому человеку не поможете. Потому что если вы сами о нем начинаете думать, то тогда именно ваша сила будет ему помогать. А если вы будете вспоминать только святого человека или святость в целом, то тогда именно сила этой святости будет помогать. Понимаете, вы не можете отказаться помогать родственнику, это невозможно. Вы не сможете его выкинуть из своего сердца, потому что он связан с вами нитью незримой. Понимаете? Нитью незримой связаны наши любимые.
Вот. Причем это родственники дальние абсолютно.
Не имеет значения. Если ваш этот вопрос задан вами, значит Бог хочет, чтобы вы им помогли. Поэтому нет никаких противоречий. Думайте о святом человеке, молитесь ему. И периодически в вашу память будет приходить этот человек. Все светлее и светлее будет возникать его образ, Саш, вижу. Вот. А потом постепенно в вашем сердце наступит легкость. И это указывает на то, что ему уже не нужна помощь. И также указывает на то, что Бог обязательно вас за это наградит. Если вы человеку помогли своей молитвой в трудную минуту, вы становитесь удачливым человеком. Удачливы те люди, которые связаны с женской природой божественной. Когда человек служит Богу, то на него обращает внимание его супруга Бога и обращает внимание его мать, и тогда Богородица. И это означает удача в жизни. Такой человек всегда будет иметь удачу в жизни, потому что он победил чью-то судьбу.
Это действительно так. Спасибо, что вы вдохновляете на эти молитвы. И еще можно такой вопрос? Просто по поводу кармы. Когда ребенка берешь в семью, просто есть люди, говорят, что зачем набирать на себя лишнюю карму? Тем более, если есть свои дети. А почему? Ну вот я хотела бы спросить, как это на карму влияет?
А у меня к вам вопрос. Если есть ребенок ваш, который не родился в вашей семье, вы его возьмете или нет?
Конечно.
Вот это ваш ребенок, но он не родился в вашей семье. Возьмете?
Не поняла вопрос.
Сейчас поймете. Еще раз повторяю. Если есть ребенок на земле, ваш родной ребенок, но он не у вас родился, возьмете?
Конечно.
Конечно возьмете. Теперь, как вы узнаете, что это ваш родной ребенок? Отвечайте.
Ну, во-первых, он, наверное, сам появится в моей жизни.
Нет, во-первых, совсем другое произойдет. Во-первых, если у вас есть ребенок, который не родился из вас, но ваш родной ребенок, просто по судьбе не повезло у вас родиться, но он ваш родной, у него просто тяжелее карма и все, то первое, что возникнет в вашем сердце, это желание усыновить ребенка. Это желание приходит от Бога, а не от того, что вы фантазируете просто, понимаете? Когда женщина что-то отфантазировала, то это желание потом пропадает при необходимости совершить этот поступок. Теперь первое, Бог вам дает в сердце знание. Возьми ребенка, он твой, но не смог родиться из тебя. Дальше что происходит? Ну, объясняйте мне, что? А дальше происходит следующее. У вас появляется желание искать этого ребенка. А дальше, и когда вы его ищете, возникает следующее. Вы видите этого ребенка и знаете точно, что именно этот ребенок ваш родной. А если вы себе в сердце скажете, что это не родной, а приемный, то это ваше заблуждение.
Спасибо большое. Даже если близкие говорят, что они набирают на себя лишнюю карму, правильно? Я чувствую.
Близкие такого не говорят.
Не говорят.
Близкие все знают ваше сердце и всегда будут говорить то, что в нем есть. Но у нас есть жизни родственники еще. Сделайте их близкими. С помощью молитвы сделайте их близкими, чтобы они знали ваше сердце. И тогда они будут говорить то, что в нем живет. Вот я для вас близкий. Я увидел ваше сердце и сказал вам то, что в нем живет. Саша мне махает рукой. Это означает, что пора заканчивать лекцию, потому что у нас есть определенные отношения с залом, с этим. Ну, с администрацией, естественно. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, победы над трудностями в вашей жизни.